Глава 12. Про то, как проходила аудиенция у министра культуры. Если вы встретите человека, который заявит вам, что он любит стоять в очереди, запомните этот день. Такие люди встречаются крайне редко. Очень может статься, что никогда. Очередь, даже самую организованную, люди обычно ненавидят. В приемной у министра культуры очередь была очень культурная. Никто не пихался локтями, не шумел и не толкался, никто не кричал «вас здесь не стояло», и никто не лез вперед. Да это было и невозможно. Тот, кто пришел на прием в министерство, сперва должен был пройти в зал А и в окне номер один получить талон на получение анкеты. Потом в зале Б, в окне номер 3 и 4, в обмен на талон выдавалась анкета посетителя, 6 экземпляров на 7 листах каждый. В анкете следовало указать цель визита, свое полное имя своих родителей, дедушек и бабушек, а также прадедушек и прабабушек, кто, где и когда родился, место постоянного жительства, род занятий, подробно, имена свидетелей, готовых подтвердить все эти сведения. Кроме того, следовало указать наличие музыкального слуха, знание иностранных языков, владение домашними животными, умение стоять на голове, длину левого мизинца, авторов музыки и слов королевского гимна, а еще нарисовать в предложенной рамке автопортрет. Отдельно шел вопрос, болели ли вы ветрянкой. Заполняющие анкеты могли разместиться за столами в зале В. Все очень нервничали, но вели себя тихо. То и дело прокатывался слушок, что тех, кто уже болел ветрянкой, министр примет, а тех, кто не болел, выгонит вон. Поэтому в последней графе посетители судорожно исправляли написанное до тех пор, пока не вспоминали, что поправки и зачеркивания в анкете воспрещены. Второй экземпляр не выдается, и допустившему помарку придется прийти в следующий раз. Заполненные анкеты необходимо было подать в окно номер 7 в зале Г. Там их обменивали на жетончик с номером. Далее следовало ждать около часа в зале Д. Там висело большое табло, где выскакивали номерки жетончиков. Если циферка оказывалась красной, то вам надлежало перейти в зал Е, где жетон обменивался на специальный пропуск. А если циферка была черной, то просителю отказывали в аудиенции. Главное было не пропустить свою циферку, потому что справок никто не давал. Говорили, что министр культуры предпочитает иметь дело с людьми внимательными и организованными.
«Хорошо, что на ребенка никаких сведений подавать не надо»,
— думал Марик, стоя рядом с Эвой и Иогансоном, которые, нахмурив лоб, заполняли анкеты.
«А то что бы я писал про родственников и место жительства, и про ветрянку я не знаю».
Утром было решено, что на аудиенцию пойдут фокусник Иогансон и Эва, потому что они выглядят наиболее представительно в силу возраста. Мадемуазель Казимире ужасно хотелось пойти с ними.
«Вот,
— думала Казимира,
— господин директор вернется и спросит, а кто это отважно ходил в министерство и вызволил меня из тюрьмы? Неужели это наша нежная и хрупкая мадемуазель Казимира?» и я скромно улыбнусь, и тогда он мне скажет. Он мне скажет...
Тут жонглер Хоп прервал мечтание Казимиры, невежливо толкнув ее в бок.
Голосуем, Казимир, голосуем. Ты согласна, чтобы вы и Агансон шли в министерство?
Я? Конечно, я согласна.
Растерянно и печально кивнула Казимира. Она с отчаянием подумала, что ей не дали возможность проявить себя. А еще она подумала, что Эва в комбинезоне с карманами, странных ботинках и большой шляпе выглядит как угодно, но только не представительно. И тут взгляд Казимира упал на взволнованного Марика.
У меня идея. А что, если Эва и Иогансон возьмут с собой Марика? Может быть, с ребенком их пропустят без очереди? А может быть, детское лицо растрогает господина министра?
Отличная идея, Казимира.
Воскликнула Эва и добавила.
Мне неловко обращаться с такой просьбой, но кто, кроме вас, лучше всего разбирается в таких вещах? Не могли бы вы посоветовать мне, какую прическу сделать, чтобы выглядеть более подобающим образом?
Казимира посмотрела на Эву. Та с озабоченным и огорченным лицом сняла шляпу, и ее рыжие кудри трепал ветер. Глаза Казимиры просветлели.
— Пусть,
— думала она, доставая гребни и шпильки.
— Вклад мой в успех общего дела будет не так велик, но мы все помогаем друг другу.
Глаза Марика болели от напряжения. Он боялся пропустить их номер на табло.
— Вот!
— громко воскликнул он.
— Эв, вот! 348! Наш! Красный!
Стоящие по углам служащие министерства зашикали, и Марик пристыженно смолк. Теперь его охватило нетерпение. Еще полчаса, и их примет королевский министр культуры. «Культура, — думал Марик, — это такое огромное слово, почти как вселенная, добро, математика. Наверное, министр культуры — самый культурный и самый творческий человек во всем королевстве. Он, конечно, разрешит нашему цирку выступать и велит выпустить господина директора, иначе и быть не может». Настала их очередь, и перед ними открылись высокие резные двери. Далеко-далеко, на дальнем конце огромной залы, за широким столом, обтянутым зеленым сукном, сидел невысокий лысоватый человек. На стене над его головой горела золотом надпись «Министр культуры королевства господин Перпендикуляр». Трое посетителей сделали несколько шагов вперед, и тут Марик услышал...
Это же... Черт побери моих кроликов! Это же не может быть!
Пробормотал Иогансон.
Как он здесь очутился?
Тихо сказала себе под нос Эва.
Пе!
Громко воскликнул Иогансон.
Пе! «Это ты? А как ты тут оказался?»
Человечек в кресле шевельнулся.
«Господин Иогансон, вы разговариваете с министром Его Величества, и я попросил бы вас не забываться и не фамильярничать».
«Но, господин Пемперку... господин министр, ну как это возможно?»
Министр улыбнулся. Самодовольно и польщенно. Потом махнул рукой секретарям.
«Оставьте нас наедине. Тут дело государственной важности».
Вслед за тем он выскочил из-за стола и горделиво прошелся вдоль золотой надписи.
«А что? Не ожидали? Думали, ваш фиглярский балаган — это все, на что способен Т? Да я на следующий же день, покинув ваше жалкое шапито, скоростным экспрессом добрался до столицы, и как раз подвернулась вакансия. Король... О, наш мудрейший монарх знает толк в подборе кадров. И ему так понравилось мое резюме, а также мой проект реорганизации работы министерства, что он тут же назначил меня министром. Посмотрите, как преобразилось тут все, какой порядок, учет, контроль, статистика. И это всего за неделю. Впрочем, ты не в курсе, Агансон, а ведь у меня уже был опыт руководящей работы, правда, Лауренция?
Эва не ответила. Она стояла, прикусив губу, и внимательно рассматривала министра.
Что, меня трудно узнать? Да и ты изменилась, скрывать не стану. Ну, ладно.
Не дождавшись ответа от Эвы, поджал губы перпендикуляр.
Излагайте, по какому делу вы пришли, время дорого.
Йогансон коротко рассказал о том, что произошло вчера.
И вот мы бы хотели получить разрешение на выступление, а также просим выпустить из тюрьмы господина директора на поруки.
Пеп пожал плечами.
«Директор не в моей компетенции. Нарушитель распоряжений полиции должен сидеть в тюрьме. По крайней мере, пока на это будет воля полицейских начальников. Что же касается выступления цирка, то моя резолюция такова — отказать».
«По какой же причине?»
— вскинул брови Йогансон. Пеп поднялся на цыпочки и взял со стола отпечатанный указ.
«Причина такова. Наша прекрасная принцесса не желает, чтобы в городе проходили бессмысленные увеселения. Все публичные выступления дозволяются особой лицензией только в том случае, если они способствуют пробуждению в подданных пристрастия к наукам, к точным наукам. Впредь до особого распоряжения». Аудиенция окончена, господа.
Когда за шкатулкой Йогансоном и Мариком закрылись тяжелые ворота министерства, никто не сказал ни слова. Молча дошли они до горбатого мостика через ручей. Эва остановилась, повынимала из тугого узла волос шпильки и, тряхнув головой, растрепала волосы. И только тут Марик подал голос.
— Эва, а почему он назвал тебя другим именем? Ты что, его хорошо знала в те времена, когда тебя звали Лауренция?
— Лучше, чем хотелось бы.
— Поморщилась Эва.
Впрочем, Пе нисколько не изменился за эти годы. Право, руководить производством заклепок было более подходящим для него делом. Вонючая лягушка.
Глава 13. Про то, как Йогансон, Эва, Казимира и Марик навещали директора в тюрьме. Тринадцатое кольцо у Хопа все время падало на землю. Он репетировал уже четвертый час, у него начинали болеть плечи, но проклятое кольцо никак не поддавалось. Может быть, это происходило потому, что Хоппу было грустно. Одно дело репетировать перед вечерним выступлением, и совсем другое — кидать кольца и не знать, когда это умение еще раз кому-нибудь пригодится. Йогансон тоже репетировал, и тоже без настроения. Он уже восьмой раз опускал в свою волшебную шляпу руку, но вместо кролика доставал оттуда только белых мышек. Мышки печально пищали и разбегались по лаковому волшебному столику, дрожа в испуге розовыми хвостами. Флик и Фляк посвятили день штопке трико. Риорита с Душкой поехали покататься в парке, Филипп читал альманах «Большие королевские скачки», на его обложке был прекрасный портрет льдинки в бархатной попоне. Шкатулка вытащила из карманов комбинезона все вещи и теперь заново раскладывала их в одном ей известном порядке. Мелодиус чинил замочек на ящике с канифолью, собаки валялись в тени и тихо беседовали о жизни, Марик слонялся без дела. Вчерашний день, помимо неудачного посещения министерства, принес еще одно огорчение. По дороге из министерства Агансон и Шкатулка собирались пойти в полицейский участок узнать что-либо о господине директоре, а вдруг его вообще сразу и выпустят. В ту ночь, когда директора арестовали, Агансон и Хоп пытались что-то выяснить, однако усач заявил им, что все справки относительно арестованного они получат только на следующий день после обеда. А пока полицейский пригрозил, что излишняя настойчивость приведет к ухудшению участи арестованного.
«Будете слоняться ночью у окон тюрьмы, я могу решить, что вы задумали организовать побег. Приходите завтра после обеда в участок. Стол справок полиции к вашим услугам».
Однако еще издали они увидели, что окна полицейского участка были закрыты белыми ставнями с нарисованными на них коронами. На дверях висел большой амбарный замок. У стены на лавочке сидела Казимира с большой сумкой в руках.
«О, это вы!»
— обрадовалась она, завидев товарищей.
— Ну, рассказывайте, есть надежда?
— Казимира,
— удивился и Агансон.
— А ты что тут делаешь?
Казимира слегка порозовела.
— Я подумала, вдруг тут очередь. Решила прийти пораньше и занять, а то вдруг его там плохо кормят. Так я испекла пирожков с капустой. Он такие любит. А тут закрыто, и спросить ни у кого.
Четверо циркачей побродили вокруг в надежде найти расписание работы полиции, однако никаких объявлений вывешено не было. Они уже уходили, как вдруг кто-то свистнул. Марик поднял глаза и увидел, что на заборе сидят двое мальчишек.
— Эй, это мы вам свистим,
— сказал самый старший из них.
— Вам-нибудь полиция нужна? А зачем?
— А вы что, из цирка? —
поинтересовался мальчик поменьше, в большой кепке.
— Из цирка, из цирка. Куда подевалось все полицейское управление?
— Так у них у всех отпуск по болезни. Вот и нет никого.
— Заболели? Все разом?
— Да нет. Заболела дочка у помощника начальника. Лежит она, значит, болеет, а папаша рядом сидит, кормит ее компотом с ложечки. Ну и никто на службу не ходит теперь, раз папаши нету.
А вам, наверное, надо было про вашего узнать.
Вступил в разговор старший мальчик.
Так ваш в городской тюрьме. Его туда сегодня утром перевели. Сперва-то он в полиции сидел, в подвале. А теперь он в Альматрасе. Хотите, покажем, где это?
Мальчики спрыгнули с забора.
Пошли, это вон туда.
Городская тюрьма под названием Альматрас располагалась на соседней улице. Зарешеченные окошки камер выходили прямо в нарядный палисадничек, полный цветущих пионов и ирисов.
— Вона, то крайнее окно, там сидит ваш. — Эй, циркач!
— Господин директор!
— позвал громким шепотом узника Иогансон. В окне показалось лицо господина директора.
— Ой, это вы! Ну, как там дела?
Иогансон, вздыхая, в нескольких словах рассказал про посещение министерства. То, что Пэт стал министром, крайне встревожило господина директора.
— Боюсь, друзья,
— сказал он, прижавшись лицом к решетке,
— что меня будут держать здесь долго. Пе постарается. — Но, может быть, вам удастся придумать какой-то цирковой номер так, чтоб он пришелся по вкусу принцессе? По крайней мере, вы хоть не будете голодать. Меня-то здесь кормят отлично.
Рассказывать про физику, показывая опыты вместо фокуса.
— грустно спросил Иогансон. Шкатулка вступила в разговор.
— Господин директор, обязательно что-то придумаем. Потерпите еще немножко, хорошо?
— Хорошо,
— кивнул директор.
— Если бы душа за вас не болела, я бы сидел тут совершенно спокойно. Тут тихо. Цветочки вон под окном. Мороженое на десерт приносят.
— Господин директор...
— подала голос Казимира.
— А я вам пирожков испекла с капустой.
— Ах, Казимира, дорогая, тут прекрасная кухня. Впрочем, давайте ваши пирожки, пригодятся. Я и правда такие люблю.
Расставаясь, все пытались сохранить присутствие духа.
«А где квартира начальника полиции?»
— спросила шкатулка мальчишек, когда они все отошли от окон тюрьмы.
«Квартира! Ой, сказали тоже, квартира! Во дворце! Вы что, разве не знаете, что наш король по совместительству министр внешних и внутренних дел? Ну так вот, он и считается начальником всей столичной полиции, а руководит всем каждый день помощник. Знаете, усатый такой».
«Знаем». «Ведите тогда к нему».
«Вон там его дом, на соседней улице. Только он вас не примет. Девчонка у него болеет».
«Такая же противная девчонка, как папаша, да?»
— поинтересовался Марик.
«Да нет, Туська она ничего, только она маленькая очень, ей 3 годика».
— ответил младший мальчик.
«Так она хорошая, она смешная очень. Конечно, жалко ее, она болеет. Но только у нее папаша такой противный. Но она его все равно любит, понимаешь? Он же ее папаша».
«Ага»,
— пробормотал Марик. Он не понимал. Увидеть помощника начальника им не удалось. Сегодня с утра Казимира уже сбегала к директору, передала всем привет от него и сказала...
«Он спрашивает, не придумали ли мы номер, который дозволили бы смотреть принцессе. И еще он просил не волноваться. Надзиратель сказал ему, что дольше 2 месяцев в тюрьме без суда никого не держат».
От слов 2 месяца все пришли в ужас. Одна шкатулка была спокойна.
«Вот не для того я пришла в цирк, чтобы он сразу же и закрылся. Сидим и киснем. Какая в том польза? Я предлагаю вот что. Разойдемся по своим углам и хорошо подумаем, что именно каждый из нас может изобразить во славу точных наук. Ой. А вечером соберемся и обсудим».
На том и порешили. Хоп повесил 13 колец на ветку каштана, и Агансон насыпал мышам крошек и почистил измученному кролику морковку. Флик и Фляк отложили штопку, вернувшаяся из парка Риорита расседлала душку, а потом все с сосредоточенными лицами ушли думать. Один Марик продолжал слоняться по поляне.
«Что бы мы делали без Эвы?»
— размышлял Марик.
«Пока нет директора, все... даже Иогансон растерялись. Она словно ничего не боится. И все так успокоились.
по-моему, даже поверили, что с Эвой мы не пропадем. Потом директор вернется.
Глава 14. Про то, как у Марика обнаружился цирковой талант, а шкатулка открыла ему свою тайну. Мадемуазель Казимира уже в четвертый раз пересчитывала расходы и доходы. Она сидела за маленьким столиком у окна своего фургончика. Перед ней лежали ворохом корешки билетов, контрамарки, счета за овес и колесную мазь, налоговые счета, монетки с профилем короля и бумажные деньги с портретами королевского семейства. Казимира грустно щелкала костяшками счетов, перекладывала бумажки туда и сюда, росла то правая горка, то левая. Столбик цифр на лежащем перед ней листочке становился все длиннее. Казимира писала, зачеркивала, снова писала и снова зачеркивала. Украдкой Казимира смахивала набегавшие слезы. Она очень скучала по господину директору и все думала...
Как он там в тюрьме? Один-одинешенек.
Эти мысли мешали Казимире считать... И она уже пятый раз неверно поставила запятую. На неправильную запятую упала слеза, и запятая превратилась в маленькую синюю кляксу. Казимира с досадой посмотрела на кляксу.
Опять пересчитывать все заново.
Самое главное, что в конце всех расчетов ей надо было определить, какой налог они должны заплатить в городскую казну. С налогами шутки плохи. Ошибешься на одну крохотную монетку, пусть даже она так мала, что королевский нос на ней не больше макового зерна, и случатся ужасные последствия.
Даже за ограбление королевского банка.
Грустно думала Казимира, переведя взгляд с кляксы на купающихся в пыли беззаботных воробьев.
Падут на мою голову меньшие кары, чем за ошибку в налогах. Ну как тут разобраться, когда столько цифр, процентов, правил?
На минутку Казимира замечталась.
Вот, к примеру, они с господином директором знаменитые разбойники. В черных бархатных масках они врываются в банк и кричат, стреляя в потолок. Непременно в потолок, чтобы не задеть кого-либо нечаянно. Ведь это, наверное, так больно и неприятно, когда в тебя попадают из пистолета. Не с места! Это ограбление! А потом, на вырученные деньги, они ремонтируют цирковой шатер, и господин директор говорит, нежно глядя в глаза Казимире, «Вы самый надежный друг, моя дорогая». Но потом полиция идет по их следу, и Казимира гордо говорит главному следователю. «Это я одна ограбила ваш банк. Я отвечу за все». Ее сажают в тюрьму, и господин директор сидит под окном ее темницы день и ночь, умоляя ее не отчаиваться.
Казимира с трудом вернулась из мира грез и снова принялась за работу. Она сложила стопочкой лиловые купюры и снова принялась их пересчитывать. Нет ничего скучнее, чем считать дебет, кредит и налоги. На лиловых купюрах была изображена принцесса. Казимира достала из пачки одну бумажку, разгладила ее на столе и, чтобы на минутку отдохнуть от расчетов, начала разглядывать картинку. Серьезная принцесса в полосатом платьице с кружевным воротником смотрела куда-то в сторону. Губы ее были крепко сжаты, а уголок воротника слегка замялся.
«Если бы это была моя дочка»,
— вздохнула Казимира,
— «я бы всегда следила за тем, чтобы ее воротнички всегда были выглажены. И, наверное, я бы рассказала ей что-нибудь такое, чтобы она улыбнулась, позируя художнику. Днем она бы играла с кисенькой, а вечерами читала мне вслух сказки. А я бы вязала ей новые кружевные воротнички».
И тут Казимира рассердилась на саму себя. Близится вечер, а она так и не закончила считать. Сидит, мечтает то о грабителях, то о принцессах, а дело так и не сделано. В эту минуту под окном фургончика раздались чьи-то шаги.
«Мадемуазель Казимира, я принес вам кофе. Эва сказала, что сладкий кофе со сливками очень полезен при умственной деятельности, и велела мне отнести его вам. А еще она сказала, чтобы вы непременно попробовали яблочные блинчики. Она испекла их сегодня на полдник».
Марик поставил поднос с кофе на подоконник.
«Смотрите, не пролейте это на свои бумаги. Принцессе не станет веселее, если вы нальете ей на голову горячий кофе».
«А ты так хорошо знаешь, как выглядит принцесса, что сразу узнал ее на этом портрете?»
Улыбнулась Казимира, радуясь передышке в работе.
«Не самый удачный портрет, как ты думаешь?»
«Портрет принцессы Амелии висел у нас в общей столовой. По-моему, он был срисован как раз с этой купюры».
Хмыкнул Марик.
«Уж не знаю, неудачный ли это портрет, или наша принцесса по жизни такая кислятина. Вот выдумаем подходящий номер и выступим во дворце. Может быть, и саму принцессу доведется увидеть».
«Не исключено»,
— кивнула Казимира.
«Как там дела? Как идет работа у остальных? Кстати, не составишь мне компанию? Кофе в кофейнике явно на двоих».
Марик сел рядом, сунул в рот горячий яблочный блинчик и сказал.
«А, Луанша, вешай, как не сей, на всех этих лицах».
«Что? Какие еще фото мы фейли? Прожуй, потом расскажешь».
«Йогансон взвешивает своих мышей на аптекарских весах»,
— сказал Марик, проглотив блин.
«Хоп чертит на песке какие-то круги. Эва пекла блинчики. Риорита ушла куда-то к реке. По-моему, она переживает, что у нее нет вообще никаких идей».
«Ясно. Вот и у меня тут не ладится. Видишь, какую ужасную схему уплаты налогов принес этот усатый. Такое мог выдумать только наш министр культуры господин Пеа. Ну вот, смотри, надо взять общую сумму выручки, прибавить к ней количество артистов и животных, умножив на вот этот вот коэффициент. Потом посчитать, сколько квадратных метров заняла арена, а сколько весь наш цирк со всеми фургонами, умножить вот на это, вот здесь вот, смотри, вот тут вычесть, а здесь надо сосчитать среднее арифметическое, а вот тут высчитать 64,348% от... Боже мой, я уже и сама не понимаю, от чего именно, но...»
Казимира осеклась. С удивлением она смотрела, как Марик сгреб бумажки с ее расчетами. Лицо его стало сосредоточенным. Он быстро переводил глаза с цифры на цифру, потом пожал плечами и сказал.
«Где ваш карандаш? Общая сумма налога — 7124,5 монеты. Налог на воздух при этом составит примерно пятую часть от этой суммы. Ну, наверное, высчитывать его отдельно не надо».
Казимира даже рассердилась.
«Марик, ты думаешь, что это забавная шутка? Но мне не до смеха».
«И не собирался шутить. Я посчитал вам все совершенно точно. Можете проверить. Я быстро считаю».
Тут было чему удивляться. Ну, допустим, она ему поверит.
Ты хочешь сказать, что ты такой гениальный математик и все это посчитал в уме?
Я просто люблю математику. И быстро считаю. Вот и все.
Ага. Ну тогда 345 умножить на 184.
63 480.
Казимира поспешно умножила в столбик. Получилось то же самое.
А квадратный корень из этого числа?
Марик задумался лишь на миг.
251, а после запятой 9, 5, 2, 3, 7, 6, 4, 5. Ну, словом, если округлить до трех цифр, то 252.
Феноменально.
Прошептала потрясенная Казимира, не став даже перепроверять и мгновенно поверив в Мариков талант.
Фантастично!
И тут ее осенило. Казимира отставила в сторону недопитый кофе и схватила Марика за рукав.
Пойдем!
Посреди поляны Казимира с недоумевающим Мариком остановилась и, сложив руки рупором, закричала на весь берег.
Эй! Все сюда! Общий сбор!
И когда ее окружили циркачи, она подтолкнула Марика.
Говорим.
Что говорить?
Не понял Марик.
Ну, давай! 298 разделить на 45.
6,62. Ну и там дальше два в периоде.
Корень из числа 2589.
50,882. Примерно.
Казимира обвела всех победным взглядом.
Вы видели? Вы поняли? Это же готовый цирковой номер, уникальный мальчик. Это должно понравиться принцессе, потому что это математика. И, по-моему, это просто чудо.
Радости собравшихся не было предела. Обнимали и Казимиру, и Марика, и снова Марика, и снова Казимиру. И правда, чудесный номер. А после этого необыкновенного номера, решили все, можно объявить фокусы и аттракционы во славу законов физики, и тут позажигать факелы, покидать кольца, а все прочие номера объявить иллюстрацией к какому-либо физическому закону, ну, допустим, к закону всемирного тяготения. Это уже не важно, потому что Марик будет гвоздем программы. Не тратя времени даром, Иогансон поспешил рисовать новую афишу с портретом Марика. Марик позировать не хотел, и Иогансон решил рисовать по памяти. Риорита кинулась к сундукам, чтобы найти для нового артиста какой-то подходящий костюм, например, бархатную курточку и большой шелковый бант в горошек. Именно так должен выглядеть на арене цирка «Чудо-ребенок». Казимира побежала заполнять финансовый отчет. Какое счастье, что Марик уже все посчитал за нее и так быстро. А Марик, несколько ошеломленный поворотом в своей судьбе, решил найти какой-либо тихий уголок и собраться с мыслями. Сел на ступеньки Эвиного фургона. Самой Эвы почему-то нигде не было видно. Набрал пригоршню мелких камешков и начал кидать их, пытаясь попасть в обод колеса. Думать это занятие здорово помогало. Он хорошо понимал, что ему выпала необыкновенная удача. Ну, сами посудите. Мальчиков, которые моют посуду, расчесывают собачек и вытряхивают попоны, пруд пруди. Марик был настроен вполне самокритично. С этой ролью справится совершенно всякий мальчик с улицы. Да что там, если на чистоту все эти дела прекрасно делались до его появления в цирке. В любой момент его со спокойной душой отправят назад. Как только дознаются, откуда он сбежал, так сразу и отправят. Но теперь у него есть шанс стать действительно полезным. Может быть, даже незаменимым. Сегодня он чуть не испортил все дело. Зачем он начал разглагольствовать про портрет принцессы? В общей столовой. Еще минутка, и Казимира бы спросила, что это за столовая. И догадаться, что общая столовая бывает только в каком-либо приюте легче легкого. Остается только надеяться на то, что Казимира не заметила этого промаха и не будет допытываться, где именно висел портрет принцессы Амелии. И еще... Марик представил себя посреди арены, и в животе у него стало холодно. Вдруг он испугается и провалит все дело, подведет всех, и тогда...
Вот увидишь, это очень весело и ничуть не страшно.
Раздался за его спиной голос шкатулки.
«Ой, Эва!»
— обернулся Марик.
«А где ты была?» Ты слышала? Казимира придумала, то есть я сосчитал, то есть все тоже сказали отличная мысль.
Да-да, я знаю, что ты будешь гвоздем программы. Только расскажи мне, что именно ты будешь делать?
Марик открыл было рот, чтобы начать рассказывать, но тут же умолк. Он почувствовал себя сбитым с толку. Как это так? Шкатулка знает, что Марик будет выступать, но не знает самого главного, с каким именно номером. Вот прежде чем Марик расскажет подробности, он должен понять, как это получилось. Шкатулка пожала плечами.
— Да не нервничай ты. Я все равно собиралась тебе ее показать.
— Кого ее?
Шкатулка взяла его за руку и потянула за собой в фургон. В полумраке фургона Марик сделал несколько шагов вперед и услышал, как где-то совсем рядом играет тихая музыка.
«Вот она на столе»,
— сказала за его спиной Эва. На столе, в самом центре, на клетчатой скатерти стояла музыкальная шкатулка. Колокольчики тихо перекликались между собой, крышка была откинута, и изнутри шел неяркий, мерцающий золотой свет. Казалось даже, что над открытой шкатулкой вьются золотистые искры.
«Ой, какая!»
«Подойди поближе, посмотри».
Марик подошел и заглянул внутрь. Внутри, к его изумлению, он увидел нечто необычное и неожиданное. Да, это похоже на крохотный кукольный театр, кукольный цирк, если быть точным. Вот ряды скамеек, а на них зрители, каждый размером с некрупный желудь. Они подняли игрушечные ладошки и хлопают, хлопают в такт колокольчиком. А в центре арены стоит мальчик. На нем синяя бархатная куртка, а под ней футболка с жирафом. Жираф на груди у мальчика совсем уже крохотный, с муравья, но картинку четко видно, а главное ясно, что этот мальчик — Марик.
«Это я?»
«Это кукла. Это крохотная деревянная кукла, похожая на тебя, музыкальная шкатулка. Вот от шкатулки я узнала, что именно с тобой будет связан успех нашего будущего выступления. Но видишь ли, это всего-навсего игрушка. Что именно ты говоришь на арене?
я узнать не могу.
Эва, а откуда у тебя шкатулка, в которой внутри цирк и все эти зрители, и я?
Ну, собственно говоря, у нее внутри не только ты.
А кто еще?
Ну, там много всего и всех.
Пожала плечами Эва.
Просто когда я хочу узнать, как разрешится та или иная проблема, я задаю вопрос и открываю шкатулку.
И всякий раз, то есть всякий раз, когда ты задаешь шкатулке новый вопрос, внутри нее новая сцена?
Ну да. Но ведь это всего-навсего игрушечный театр. Подробности не разглядишь. Видно только, кто будет героем дня. Сегодня это оказался ты.
Здорово! А если ей можно задать вообще любой вопрос?
Наверное, любой, только надо беречь механизм. Видишь ли, это старинная вещь. Ее шестеренки довольно-таки изношены. Начнешь открывать крышку ежеминутно, и сломается. Я открываю ее далеко не каждый день.
Эва захлопнула крышку шкатулки, золотистое свечение исчезло, а в фургоне стало совсем темно.
Так, рассказывай, что ты собираешься делать там на арене? Только давай продолжим разговор на свежем воздухе. Жаль сидеть в четырех стенах в такой прекрасный вечер.
Они вышли, присели на ступени фургона, и Марик начал рассказывать. Эва кивала, удивлялась и ахала. Но когда подробности кончились, у Марика остался еще один невыясненный вопрос.
Эва, а что ты делаешь потом? Ну, потом, после того, как открыла шкатулку.
Наслаждаюсь музыкой, огоньками и кружением этих деревянных куколок, надетых на штырьки. Я думаю, как удивительно, и всякий раз по-иному поворачиваются там шестеренки, и какая разная играет музыка. А что я, по-твоему, должна делать? Плясать джигу под звон колокольцев?
Эва, а вот ты сегодня послала меня к Казимире. Ты испекла блинчики. Ты никогда раньше этого не делала. И послала меня к Казимире с кофейником. Хотя ее вполне можно было позвать к общему столу. Ты это нарочно так подстроила, чтобы...
Для маленького мальчика с ангельскими ясными глазами. Ты слишком подозрителен, дорогой мой. Тебе бы в полицию податься, гляди, скоро вырастут усищи, и будешь готов.
Тут она посмотрела на сердитое лицо Марика и добавила, вздохнув.
Ну, я догадываюсь, что ты хочешь. Ты жаждешь спросить, неужели все заранее предопределено? И тебя, вероятно, интересует, кто именно крутит все эти шестеренки.
Она подняла лицо к усыпанному звездами июньскому небу.
Так вот я тебе скажу. Я не знаю. Я просто иногда вижу, у кого следующий выход на арену.
И ты просто стараешься помочь, чтобы все произошло именно так, как ты увидела.
А я просто решила попробовать новый рецепт блинчиков. Ступай спать. Ты уже порядком утомил меня своими вопросами.
Thank you.
Глава 15. Про то, как цирку дали ответ по существу, а Миска и Киценька собрались проникнуть во дворец.
Самое красивое на свете — это синий бархат, расшитый серебряными нитями. Нет, нет, розовый атлас с белыми кружевами — вот что, пожалуй, лучше синего бархата. Хотя все-таки надо признать, что лиловый крепдышин, собранный воланами, — это и есть венец творения.
Киценька уже минут 15 стояла перед витриной магазина «Собачкин рай». На витрине многочисленные плюшевые собаки в изящных позах демонстрировали самые последние модные тенденции в сфере шлейк, ошейников и попонок. Не видать, Киценьке, новой бархатной попонки, увы. Подробное на 8 листах в 3 экземплярах описание новой цирковой программы было представлено сегодня утром в Министерство культуры. И, ко всеобщему удивлению, через час ожидания в приемной был получен ответ по существу. Киценька не знала, что такое ответ по существу. Люди над ее головой говорили об этом, а Киценька думала, что ответ по существу похож на пыльный ворох старых и латаных цирковых костюмов на дне сундука, от которых так же щекотно в носу и безудержно хочется чихнуть. Если бы Киценька внимательно вслушалась в разговоры вместо того, чтобы чихать, она бы поняла, что ответ по существу очень озадачил всех циркачей.
«Нам выдали лицензию»,
— помахал в воздухе зеленой гербовой бумагой Иоганссон.
«И выступать мы имеем право, но не можем. Выступления запрещены. Вплоть до особого распоряжения никто не знает, когда случится это самое особое распоряжение. Но все намекают, что оно может грянуть в любой момент». А может и не грянуть еще неделю. Словом, полная неизвестность.
«Я маленькая собачка. От меня ничего не зависит»,
— думала Киценька, бродя по поляне и маясь от безделья.
«Что я могу? Только ждать и не скулить. Хотя очень хочется новую попонку».
В этот момент ее размышления прервала шкатулка.
«Киценька, Миска собралась сходить в город в пекарню. Я попросила ее купить нам дрожжей. Не хочешь прогуляться вместе с ней?»
Казимира никогда не отпускала маленькую Киценьку бродить одну, тем более в незнакомом городе. Но ведь пойти в город с Миской — это значило пойти под присмотром. Город ошеломил собачку. Обычно, когда Казимира гуляла по городу, она брала Киценьку на руки, и та смотрела на все с высоты Казимириного плеча. Были видны лица и воротники, и шляпы с перьями, и шляпы с лентами. Были видны окна первых этажей, куда Киценька любила заглядывать. Пахло духами от дам и дымом сигар от мужчин. Теперь со всех своих лапок Киценька бежала за Миской и видела совсем другое. Ноги, 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 туфли, босоножки, ботинки, сандалии, край велосипедного колеса, а и увернуться скорее, окурки, монеты, билетики, обертки от мороженого на тротуаре, кошки, другие собаки, бегущие мимо, и запахи, 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 незнакомые и оглушающие запахи. Пробегающие мимо собаки иной раз останавливались и проявляли вежливый интерес, Однако миска что-то негромко отвечала им и продолжала путь. Наконец, они добрались до пекарни, и пока миска покупала дрожжи, Киценька засмотрелась на витрину магазина по соседству. Ее мечтания о крепдышиновой попонке были нарушены громким вздохом за спиной.
«Не понимаю»,
— сказала подошедшая сзади миска.
«Что ты находишь в этом? Глазеть на игрушечных собак, завернутых в тряпки».
Киценька глянула на миску через плечо. Миска была замечательная собака. Однако, по мнению Киценьки, ей стоило бы почаще причесывать длинную черную шерсть, и тогда можно будет сказать «чудесная шелковистая шерсть». И ошейник у миски был очень потертый. Удобный, без сомнения, но...
«Понимаешь, миска, ты ведь теперь тоже цирковая собака. А цирковая собака должна выглядеть так, чтоб те, кто ее видит, просто рвались прийти в цирк на представление. Мол, есть ли в цирке такие великолепные собаки, такие яркие собаки, такие необыкновенно прекрасные собаки, то наверняка представление будет грандиозным».
«Вот еще!»
— пробурчала миска, вглядываясь в свое отражение в витрине.
«По-моему, я нормальная собака. Все при мне. Главное, чтоб душа была на месте».
«Ну, конечно. Но в собаке все должно быть прекрасно. И душа, и шерсть, и ошейник, и попонка».
Вздохнула Киценька. Ей было слегка неловко говорить все это старшей подруге. Но уж в чем, а в попонках Киценька была знатоком. Тут дверь магазина распахнулась, и оттуда вышла толстая дама с доберманом. На добермане был клетчатый жилет с кармашками для часов. Киценька могла поклясться, что у такого солидного пса наверняка есть и карманные часы-луковицы на толстой витой цепочке, просто он не взял их в магазин на примерку жилета. Повинуясь непреодолимому внутреннему голосу, который вздыхал горестно уже добрых полчаса, Киценька сунула нос в приоткрытую дверь, а вслед за носом не удержалась и вошла в магазин вся целиком, вместе с белым кудрявым хвостиком. Миска, которая не хотела оставлять подругу одну, была вынуждена зайти. Через час уставшие собаки вывалились из дверей магазина, еле сдерживая себя в рамках приличий, чтоб не высунуть от утомления языки. Миска была ошеломлена. Хозяин магазина, увидев их на пороге, подскочил, как ужаленный, и завопил, что такую прекрасную пару он видит впервые, не будь он господин Филофаун, и что у него есть замечательные предложения, от которых уважаемые посетительницы просто не смогут отказаться. Не успела миска громче пробормотать, что у них совсем нет денег, вот только сдача от дрожжей пара монеток, как она уже стояла перед большим зеркалом, а хозяин носил ей охапки каких-то одежек. Киценька же повела себя самоотверженно. Она сразу же отказалась мерить жилетки, пальтишки и камзольчики, накидки и шлейки. Она твердо сказала, что хотя сейчас они не планируют больших покупок, однако ей бы хотелось показать подруге новинки сезона и, возможно, убедить ее сменить имидж. Воодушевление господина Филофауна возросло от этих слов многократно, хотя казалось, что больше уже совсем некуда. И Мимишка с удивлением услышала, что ей идут пальто из шотландки, отороченные бархатным кантом. Идут ошейники из золотистой персиковой кожи с медными заклепками, а в выходном наряде из атласа цвета бордо она просто неотразима. Надо признаться, что зеркало подтверждало эти слова. Там, в зеркале, Миска неожиданно для себя увидела элегантную незнакомку, которой для полного совершенства собачьего облика не хватало лишь чуточку более ухоженной шерсти. Китсенька же разговаривала с хозяином магазина на равных, и в их речи то и дело проскакивали незнакомые миски слова «крепшифон», «рюши», «плиссе», «декольте». Голова у миски кружилась. Еще бы, перемерить 50 одежек, рассмотреть десятки фасонов и цветов. Миска даже не предполагала, как меняет ее облик форма воротничка или цвет пуговиц. И последние две монеты она в полном помрачении рассудка потратила на прелестное колечко для ошейника. Бижутерия высшего класса, крайне стильно, как отрекомендовал эту штучку господин Филофаун. Теперь на улице Миска постепенно приходила в себя, но не могла не признать, что Китсенька открыла ей новый мир, и мир этот, пожалуй, Миске понравился. Приятно было сознавать, что она не только умная и сильная, она красивая собака, — подала голос Китсенька.
— Миска, а чем это так пахнет? Вон оттуда, от того полосатого столбика.
— А, ерунда, не стоит и принюхиваться,
— отмахнулась Миска.
— Это собачья газета «Вести из подворотни». Достаточно желтое издание. Я пару раз совала в него нос, но там пишут всякую непроверенную чушь. Удивительно беспринципные писаки. За кусок ливерной колбасы оклевещут родную бабушку.
А вон там, на углу магазина.
О, там официальная газета «Голос». Я слышала, что ее сотрудники все состоят на службе в полиции. Хотя про многих из них и не скажешь, что это полицейские шавки. Постой. Ты что, не умеешь читать?
Китсенька смутилась. Она умела читать бумажные книги и журналы. Казимира, когда была возможность, покупала ей свежие номера журнала «Док», где была специальная рубрика «Собачья мода». Именно оттуда Китсенька и черпала все свои познания в модных тенденциях сезона. Но по собачьи Китсенька читать не умела. А даже если бы и умела, с высоты Казимириного плеча прочитать что-то в собачьих газетах было невозможно.
— Ну как так можно?
— сердито воскликнула Миска.
— Нормальная собака не имеет права не уметь читать по-собачьи. Ведь в наших газетах нередко пишут то, что никогда не прочтешь человеческих. Главное, научиться читать по-собачьи очень легко. Любой щенок осваивает это искусство уже к 3 месяцам. Хотя, конечно, детям и не надо бы читать всего, что пишут во взрослых газетах.
Но такую смышленую собаку, как Китсенька, можно научить читать в полчаса. Полная благодарности за то, что Китсенька открыла ей новый мир, мир собачьей красоты, Миска решила научить ее читать прямо сейчас. Дойдя до городского сада, они остановились у каменного столба ворот. собачьих газет и информационных листков здесь было более десятка, и следующие полчаса Миска объясняла подруге премудрости собачьего алфавита. К концу этого времени Киценька начала медленно, слегка запинаясь, но почти без ошибок, читать крупные заголовки.
«Тишина в парке развлечений. Специальное расследование редакции».
«Постой!»
— встрепенулась Миска.
«Это имеет к нам самые непосредственные отношения».
И она, отодвинув Киценьку в сторону, принялась бегло просматривать заметку.
«Запреты, неделя, аншлаги, точные науки, королевский двор. Вот, слушай, Киценька, как показывает наше независимое журналистское расследование, причины запрета на развлечения в столице кроются за стенами королевского дворца. Наш источник из королевской псарни, пожелавший остаться неизвестным, сообщил нам, что принцесса четвертый день не выходит из своих покоев на прогулку. Стало также известно, что открытие сезона развлечений в столице зависит от решения принцессы. Никто не может прокомментировать нам, отчего принцесса не в состоянии принять подобного решения. Ой. Наши аналитики заявляют, что такое поведение наследницы престола вызывает недоумение, особенно если учесть, что дни школьных летних каникул, традиционное для развлечений время, начались давным-давно. Высказывается предположение, что принцесса опасно больна. Однако более точные сведения получить не представляется возможным. Наш собственный корреспондент, пытавшийся проникнуть в королевские покои через ворота королевской кухни, потерпел фиаско и в настоящий момент лечит лапу, обожженную горячими помоями. Состояние его здоровья... Так, дальше уже неинтересно.
«Принцесса больна!»
— воскликнула огорченно Киценька.
«А вдруг она так и не выздоровеет до конца лета? Что тогда будет с нами всеми?»
«Подожди! Из заметки ясно, что ничего не ясно. Поведение принцессы какое-то странное».
«Почему?»
«А ты много встречала маленьких девочек, которые бы не хотели в каникулы ходить в цирк, в кукольный театр, кататься на карусели в парке?» «О, тут и оно».
«Да, но что нам-то делать сейчас?»
«Как что, Киценька? Нам надо бежать к воротам дворца. Нам надо проникнуть внутрь и разведать там, в чем дело».
«Но...»
Киценька вспомнила о судьбе, постигшей нашего специального корреспондента, и испуганно заморгала.
«Но ведь это может быть опасно».
«Это наш долг»,
— твердо сказала Миска.
«Не бойся. Самое опасное я, разумеется, возьму на себя».
Глава 16. Про то, как Киценька поняла, что жизнь требует от нее подвига. В Ворота королевского замка были широко открыты, но перегорожены турникетом. В стеклянной будочке у турникета располагалась толстуха в форме королевской гвардии. На ее голове с круто завитыми пегими кудряшками сидела чуть набекрень форменная беретка с королевским гербом. Толстуха читала маленькую книгу в бумажной обложке, то и дело прерывисто вздыхая и заливаясь свекольно-ярким румянцем. Киценька сквозь стеклянную стену будки видела, что на обложке нарисованы ядовито-красные розы, в кустах которых невозможно красивый молодой человек с черными, как смоль, волосами прижимал к себе непередаваемо прекрасную девушку с золотыми локонами. Пока привратница была увлечена любовным сюжетом, существовала некоторая возможность прошмыгнуть во внутренний двор под турникетом.
— Сиди тут!
— скомандовала киценьке Миска. И, прижимаясь к каменной ограде, попробовала подобраться к турникету поближе. Однако, как только она поравнялась с первым столбиком, тетка в будке вздрогнула и подняла голову.
«Куда? Куда?» —
замахала тетка руками.
«Ну-ка марш отсюда!»
Миска огорченно села перед ней.
«Простите, я только хотела посмотреть, что за роман вы читаете».
Тетка глянула на Миску с профессиональным подозрением.
«А твое какое собачье дело? С каких это пор собаки стали интересоваться литературой?» «Дело в том, что моя хозяйка очень любит такие романы про любовь. Целыми днями только и читает, оторваться не может».
В этот момент киценька заметила, что Миска скрестила задние лапы. «Ой, врет, как врет!» — поняла киценька. «Разве можно представить шкатулку с таким чтивом в руках?» Миска же продолжала.
«Я вижу, что вы читаете замечательный роман, который моя хозяйка, кажется, еще не видела. Хороший».
Привратница расслабилась и глянула на Миску более приветливо.
«Весьма. А что именно читает твоя хозяйка?» «Разные. Вот недавно закончила читать «Пламя и нежность».
«О, «Пламя и нежность»! Эммануэла Штиль, моя любимая книга. Твоей хозяйке понравилось?»
«А как же! Она рыдала все воскресенье. Особенно, когда это, когда этот... выкрал ее из замка разбойников, и они ускакали на вороном жеребце!»
«Да, да!»
— подхватила привратница.
«Гарольд посадил прекрасную Лильонтию на верного Самарагда и спас ее от жестокого графа, и я плакала».
«Вот-вот!»
— энергично закивала Миска.
«Роман, который вы читаете в эту минуту, о чем он?»
Толстуха нежно прижала книгу к широкой груди и смахнула растроганную слезу.
«Ах, это просто про мою жизнь. Вся правда, как есть».
Киценька, услышав это, с трудом подавила в себе желание рассмеяться. Так не похожа была толстуха в форме на длинноволосую красавицу на обложке. Но Миска по-прежнему серьезно и заинтересованно кивала. Наконец настало время переводить разговор в нужное собакам русло.
«Ах, как бы я хотела хоть одним глазком посмотреть на то, как выглядит сад дворца изнутри. В книгах описываются прекрасные цветы, которые растут в таких садах, и алмазные струи ручьев, льющие прохладу. Так ли это? Хоть раз в жизни посмотреть на эту сказку?»
Толстуха сразу подобралась и сделалась серьезной.
— Пропустить тебя внутрь? Ха. Нет, не проси. Ты, конечно, милая собачка, но у меня устав караульной службы. Без пропуска комар не пролетит. Так, все, заболталась я с тобой. Передавай привет хозяйке и ступай отсюда. Нечего тут крутиться. Непорядок.
Огорченные неудачей собаки отошли в сторонку.
Разве Эва читает романы про любовь?
— спросила Киценька.
— Да за кого ты ее принимаешь?
— фыркнула Миска.
— Она читает детективы, такие, когда находят труп в закрытой комнате, а убийцей, оказывается, приемный сын брата второй жены викария, переодетый чернокожей служанкой. Вот.
— А откуда же ты знаешь про эту, как ее, Лилиансию из книжки? И название — «Пламя и нежность».
— Да я и не знаю. Я так наобум сказала. Я слышала, эти книги все одинаковые. Оно так и вышло. Могла бы сказать «Страсти льдин». Наверняка и такой роман уже сочинили. Однако внутрь мы не проникли. Судя по материалам газеты, путь через кухню тоже ничего не дает. Впрочем, есть еще одна идея. Подкоп под стену.
Подкоп под стену дворца — это верный путь в городскую тюрьму. Подрывная деятельность против короля. Хоть Киценька и маленькая собачка, но это... она хорошо понимает. Что же делать? В эту минуту в конце улицы раздался шум. Мимо собак проскакали два королевских гвардейца.
Фрейлинам королевы!
Королевы!
Кричали они, расчищая путь легкой открытой коляски, в которой сидели лицом друг к другу в два ряда шесть нарядно одетых дам разного возраста. Впрочем, шумели гвардейцы больше для проформы. В этот июньский полдень площадь перед воротами была пуста. Кроме воробьев в пыли и двух собак, проезду фрейлин ничего не мешало. И в эту минуту Киценька поняла, что ей надо делать. Вся ее жизнь промелькнула в кудрявой головке. С отчаянием и отвагой она подумала: «Или сейчас, или никогда. Я маленькая собачка. Именно в этом наше спасение».
«Рычи на меня!»
— крикнула она Миске, падая перед ней на мостовую, и начала отчаянно и жалобно визжать, махая в воздухе слабыми лапками. Миска не сразу сообразила, в чем дело, а Киценька старалась верещать как можно громче и отчаяннее, так что казалось, вот-вот эта страшная черная псина разорвет крохотную кудрявую собачку на клочки.
«Гав!»
— неуверенно проговорила Миска, наклоняясь над Киценькой.
«Громче, громче рычи! Кусай меня!»
Прошипела, не разжимая челюсти, Киценька, и Миска, еще не понимая, что задумала подруга, зарычала в два раза громче и даже сделала вид, что хватает Киценьку зубами поперек живота. Со стороны коляски с фрейлинами раздались вопли. И когда коляска остановилась, самая высокая из них в лиловом платье в горошек соскочила с подножки и бесстрашно замахнулась на Миску кружевным зонтиком.
«Убирайся отсюда, чудовище!»
И фрейлина в горошек подхватила с мостовой белый пушистый дрожащий комочек.
«Не бойся, моя крошка, я спасла тебя, ты в безопасности. А гвардейцы, да отгоните же это животное, пока оно не покусало еще кого-то! Оно, наверное, бешеное!»
«Сама ты бешеная!»
— подумала Миска, отбегая в сторонку и уворачиваясь от камней, которые начали бросать в нее подоспевшие гвардейцы. Теперь ей, кажется, стал ясен план Киценьки. А та, изо всех сил изображая нежное и прелестное создание, упавшее в обморок от ужаса, украдкой махнула миске лапой. Дама в горошек прижала белую собачку к груди, причитая над ней и целуя ее, куда попало, и через минуту коляска скрылась за воротами дворца. Глава 17. Про то, как Киценька была разведчицей. Когда Киценька была совсем юной собачкой, она любила читать героические книжки. В этих книжках собаки совершали разные подвиги, спасали тонущих, вытаскивали путников из-под лавины в горах, находили детей, потерявшихся в лесу, и раненых на поле боя. Киценька обожала истории о том, как под свистом пули снарядов собаки-герои ползли и ползли вперед по колючкам и всяким буеракам, не щадя живота своего. Последняя фраза, так часто повторяющаяся в рассказах о подвигах, ужасно волновала Киценьку. Она смотрела на свой нежно-розовый животик и думала:
«А я смогу так, не щадя?»
Киценьке хотелось совершить какой-либо подвиг, но она все время с грустью думала, что такую беленькую ее будет видно на поле боя, а вытащить кого-либо из воды или из-под лавины у нее не хватит сил. Ну, разве если этот кто-нибудь окажется размером с некрупную кошку? Но вы слышали когда-нибудь, чтобы собаки спасали тонущих кошек? А сегодня звезда подвига ярко сверкнула над Киценькиной головкой. Уткнувшись носом в мягкую грудь дамы в горошек, стараясь не обращать внимания на постоянные поцелуи и на то, что задние ноги болтаются в воздухе, Киценька думала о своем подвиге.
Вот и настал момент, когда пригодилась не сила большой собаки, а слабость маленькой. Я всегда хотела быть большой и сильной, но две больших собаки, мы бы до сих пор сидели там под забором и выли от бессилия. А теперь я разведчик, и впереди неизвестность.
И еще Киценька гордилась тем, что придумала гениальный и результативный план. Да-да, своей маленькой кудрявой головкой придумала план, а главное, без колебаний и ловко тут же его осуществила. Украдкой Киценька начала оглядываться. Коляска ехала уже по аллее дворцового сада, и Киценька заметила мелькнувший на краю дорожки указатель к флигелю королевских фрейлин. В остальном, надо сказать, за стенами королевского замка не было ничего особенного. Те же фонарные столбы, те же липы и кусты сирени, что и в городе, только было очень мало прохожих, совсем не бегали собаки, и стояла тишина. Коляска остановилась у трехэтажного дома, крытого розовой черепицей и увитого девичьим виноградом. Это и был фрейлинский флигель. Перед ним, посыпанная мраморной крошкой и окруженная фонтанчиками и скульптурами ангелов, разместилась небольшая площадка. Киценьку удивило, что на ней нет скамеек, но тут фрейлина в горошек, соскочив с коляски первой, неожиданно громким и низким голосом скомандовала:
«Постройся поживее!»
Фрейлины выгрузились из коляски и встали на площадке кривым полумесяцем. Тут была фрейлина в незабудках, фрейлина в фисташково-розовую полоску, фрейлина в бело-красную клетку, фрейлина в лимонно-желтом и фрейлина в разноцветных оборочках. Они хихикали и толкали друг друга локтями. Однако их начальницу удовлетворило и это подобие строя. Она одобрительно кивнула и также зычно сказала:
«Мадмуазели, наша прогулка окончена. Прошу всех быть готовым к обеду и не опаздывать в столовую в 14:00. На сладкое сегодня блинчики с малиной. Возможно, нас удостоит своим вниманием Ее Величество, так что будьте готовы!»
«Всегда готовы!»
Нестройным хором ответили фрейлины, сделав в разнобой книксон. Киценька услышала, как одна из них с насмешливым и румяным лицом подобрала полосатые юбки и тихо пробормотала:
«Как же, посетит. Уже 2 недели не посещает. Наверное, малины на десерт не любит».
Остальные прыснули, но фрейлина в горошек предпочла сделать вид, что она ничего не услышала. И все разошлись по своим комнатам. Комната старшей фрейлины, а именно она спасла Киценьку, тоже была вся в горошек. В горошек были занавески и диванные подушки, и скатерть на круглом чайном столике, и фарфоровые тарелочки на стене, и ковер на полу. Киценьку от этого обилия мелькающих точек, а также от голода и пережитого волнения слегка затошнило, и она с тихим стоном прикрыла глаза.
— Моя сладкая, моя милая!
— сюсюкала между тем фрейлина.
— Какое счастье, что я оказалась там вовремя! Это животное не разорвало тебя в клочья! Я назову тебя Пушинка, потому что ты точь-точь, как кусочек пуха. Вот ложись на эту подушечку и отдыхай. Скоро пойдем обедать.
Киценька могла бы ответить, что у нее уже есть имя, но решила, что настоящие разведчики не должны выдавать лишней информации. Денек можно побыть и Пушинкой, от нее не убудет. К счастью, фрейлина в горошек не нуждалась в собеседнике и не ждала от Киценьки никаких ответов. Напевая какой-то мотивчик, она переодевалась к обеду, сменив платье в крупный горошек на платье в мелкий горошек. Вдруг она остановилась как вкопанная и воскликнула:
«Ах, боже мой! А вдруг ты не Пушинка, а Пушок? Что тогда делать?»
«Вот еще новости»,
— подумала Киценька.
«Какой же я Пушок? Впрочем, даже если бы и Пушок, зачем так кричать?»
Но дама была крайне встревожена и тут же объяснила, почему.
«Видишь ли, это фрейлинский флигель. Мужчины тут жить не могут, ведь здесь живут только фрейлины и их служанки, больше никто».
С этими словами она схватила Киценьку поперек живота и повыше начала внимательно разглядывать.
«Ах ты, боже мой, откуда же мне знать, девочка ты или мальчик? Вот у детей как удобно, если на голове бантик, то девочка. А если на голове кепочка, то мальчик».
Киценька уже хотела было открыть рот и успокоить даму, но тут ее новая хозяйка хлопнула себя по лбу.
«Бантик! Конечно! Как мне сразу не пришло в голову! Кажется, я знаю, как узнать, кто ты. Займемся этим сразу после обеда»,
— прибавила она. Вдалеке звенел колокольчик, приглашая фрейлин на обед, И это было очень кстати, потому что Киценька сильно проголодалась. Для нее была приготовлена специальная подушка рядом с прибором фрейлины в горошек. На фарфоровой тарелке с золотой каемочкой лежала порезанная маленькими кусочками воздушная печенка в сливочном соусе. На соседней тарелочке золотилась паровая куриная котлетка. В блюдце были налиты сливки. Всего этого хватило бы вполне, чтобы наесться досыта. Да еще фрейлина то и дело подкладывала Киценьке кусочки деликатесов со своей тарелки. Когда дело дошло до блинчиков с малиной, Киценька уже не могла даже вилять хвостом. Так она объелась. Фрейлина в горошек, которая, как вам уже понятно, была старшей фрейлиной, объявила, что обед окончен, и начинается тихий час. Киценька взгромоздилась на бархатную подушку в кресле и, как ни старалась, сосредоточиться на том, что пришла сюда не просто так, а на разведку, нечаянно закрыла глаза. Засыпая, она краем уха слышала, что фрейлина в горошек куда-то звонит. Скорее, с доставкой самое лучшее. Но о чем шла речь, Киценька понять уже не успела. Проснулась Киценька в наилучшем настроении. Первую минуту она не понимала, где находится, но тут же вспомнила все. Прошло уже несколько часов, а она спит и ест, но ни на шаг не продвинулась в нужном направлении. Надо составить план. И Киценька тут же его составила. План состоял из трех пунктов.
Первый пункт. Слушать разговоры фрейлин, может быть, удастся услышать нужные сведения. Второй пункт. Если ничего не услышишь, втереться в доверие и начать расспрашивать самой. Третий пункт. Как только сведения будут получены, усыпить бдительность и бежать.
Киценька подумала и вставила перед словом «усыпить» еще одно. Поужинать. Это был прекрасный план, и Киценька надеялась, что она справится с ним до вечера. Фрейлина в горошек заметила, что собачка уже не спит, и очень обрадовалась.
«Моя дорогая малышка, я придумала, как узнать, девочка ты или мальчик. У меня есть для тебя сюрприз!»
С этими словами она подхватила Киценьку на руки и пошла с ней в соседнюю комнату.
«Вот!»
— сказала, волнуясь, фрейлина, спуская собачку на пол.
«Это для тебя!»
Киценька глянула на то, что стояло перед ней, и обомлела от восторга. За то время, пока Киценька спала, из магазина «Собачкин рай» сюда принесли всю самую роскошную одежду, которая только там была. На вешалке были развешаны...
Десятки нарядов, бархат и кружева, и ленты, и атлас, и шелк, и валаны, и пуговки, и пайетки.
Киценька задохнулась от восторга. Умоляющими глазами она глянула на фрейлину, и та тут же примерила на Киценьку роскошный вечерний комбинезон с шелковыми бантами у ворота и на лапах. Киценька стояла перед зеркалом и любовалась собой. Она перемерила уже полтора десятка одежек. В этот момент фрейлина застегивала у нее на спине перламутровые пуговицы-пелеринки кораллового цвета. Застегнув последнюю пуговку, фрейлина растроганно сказала.
«Пушинка, радость моя, как тебе идет этот цвет!
удивительно. Я всегда думала, что коралловый не идет к лицу блондинкам. Я так счастлива, что ты оказалась не мальчиком, а девочкой. Разве мальчика? Так обрадовали бы эти наряды?
Только девочки способны оценить всю прелесть перламутровых пуговок.
Правда, я здорово придумала?
И Киценька была с нею вполне согласна. На полдник Киценька пошла в кружевной накидке. Фрейлины, увидев ее, заахали от восторга, да собачка и сама знала, что она сказочно хороша собой. На столе высились горы фруктов и конфет. Фрейлины собирались пить чай и кофе, и младшая из них только взяла в руки заварочный чайник, как высокие двери столовой распахнулись, и вошла строгая дама в сером костюме и безупречно белые блузки с воротом под горло.
«Сидите, сидите. Я зашла просто на чашечку чая, по-дружески».
Строгим голосом сказала дама, окинув взглядом склонившихся в глубочайшем реверансе фрейлин.
«Ваше Величество, мы так счастливы, что вы удостоили нас своим посещением!»
— сказала старшая фрейлина, не отрывая глаз от дамы. Королева кивнула и села во главе стола на золотое кресло, которое в обед пустовало. За столом начался чинный разговор, сперва о погоде, потом о сортах персиков. Фрейлины щебетали, стараясь развлечь королеву, та отвечала сухо, но милостиво. Киценька же изо всех сил навострила уши. Сейчас, возможно, она получит сведения из первых рук. Так и случилось.
— Ваше Величество, как дела у ее высочества принцессы Амелии?
— спросила старшая фрейлина.
— Нам так не хватает ее на утренних прогулках.
Королева строго глянула на персик, который как раз пыталась разрезать серебряным ножичком, и ответила.
— Ее высочество по-прежнему занято выполнением задания по математике на лето. Не следует уделять много времени развлечениям и прогулкам, пока не выполнено то, что задано. Делу время, потехе час, как вам известно.
— Ваше Величество, да позволено мне будет заметить...
— осторожно начала была фрейлина...
— что свежий воздух и подвижные игры для ребенка ее возраста...
— Для ребенка ее возраста, возможно... Но мы с вами говорим не о ребенке, а о наследнице престола. Только труд и упорство в достижении цели, только глубокие познания в науках, только собранность и самодисциплина, иначе не выполнить высокое предназначение, тот долг перед королевством, который лежит на каждом из нас. Членов королевской фамилии.
Пушинка, дорогая моя, я так счастлива, что ты у меня появилась. Всю жизнь я хотела иметь маленькую собачку, и вот судьба послала мне тебя. Теперь мне никогда, никогда... не будет так одиноко, как прежде.
Фрейлина в горошек нежно посмотрела Киценьке в глаза. Если бы Киценька умела краснеть, она бы покраснела. Потому что никакой судьбой тут и не пахло, ведь все было подстроено. И вот фрейлина уснула. Киценька влезла на подоконник и прижалась носом к холодному стеклу. Она думала. Ее миссия успешно выполнена. Теперь можно уже бежать. Как только принцесса решит все задачки, парк развлечений откроется, и цирк тоже возобновит свои представления, и Киценька будет выступать на арене. Но даже при самых больших сборах не будет у Киценьки печенки под сливочным соусом на обед, не будет бархатной накидки и перламутровых пуговок, не будет личного собачьего гардероба, набитого новыми нарядами, не будет личного зеркала, не будет она представлена королеве. Если подумать здраво, зачем Киценьке возвращаться? Разве от того, что она узнала, зависит, дадут ли разрешение на выступление хоть на день быстрее? Ну, карусель ли помучается неизвестностью еще самую большую неделю? Сколько же можно сидеть над школьными задачками? А потом цирк снова откроется, и фрейлину в горошек. Жалко. Она полюбила Киценьку, и ей будет без нее одиноко. Киценька тяжело вздохнула. А как же Миска? Как же Хоп, Иогансон, Риорита, Флик и Фляк, Аделаида, Душка, Филипп, Марик и Шкатулка? А главное, как же Казимира? Киценька чуть не завыла. Ей до слез хотелось поддаться искушению и остаться тут, где ее ждала сладкая и роскошная жизнь, но было понятно, что не будет она счастлива тут. Сыта и нарядна, конечно, но сердце ее будет вечно болеть и вечно искать оправданий. А какие могут быть оправдания предательству? Она спрыгнула с подоконника и сняла с себя, вышитую розочками по вороту, ночную пижамку. Уходить надо налегке, в чем пришла. На столе осталась написанная Киценькой записка. «Дорогая добрая фрейлин, спасибо вам за все, но я не могу остаться, меня ждут друзья. В городе есть собачий приют, там много маленьких ничейных щеночков, которым некуда деваться. Вы можете выбрать там себе новую собачку по душе. Простите, что я вас обманула. Любящая вас Пушинка. Хотя на самом деле меня зовут по-другому. А сама Киценька, глотая слез со всех лап, бежала по коридорам фрейлинского корпуса. Домой, домой. Глава 18. Про то, как все узнали тайну шкатулки. Люди так до конца и не договорились, что лучше — отлично уметь делать что-то одно или понемножку разбираться в сотне разных предметов. Мелодиус был человек-оркестр. Это означало, что в цирке Карусели он заменял собой всех музыкантов — скрипача и барабанщика, трубача и пианиста. Когда Мелодиус был маленьким и его звали просто Лодиком, его мама очень хотела, чтобы сын стал знаменитым скрипачом. Она даже специально купила ему 4 бархатные курточки с кружевными жабо и короткие до колен бархатные брючки. Все юные гениальные скрипачи, по мнению мамы Лодика, должны были одеваться именно так. Разумеется, кроме бархатных костюмчиков, мама ему скрипку, темно-зеленые папки для нот на тесемках, отвела его в музыкальную школу и строго следила за тем, чтоб мальчик занимался 4 часа в день. Однако маленькому Мелодиусу была интересна музыка, а не только скрипка. Ведь музыка живет и в тромбоне, и в виолончели, и в ксилофоне, и в барабане тоже. Поэтому Мелодиус, вместо того, чтобы из года в год совершенствоваться в игре на скрипке, потихоньку учился играть на всех других инструментах. Мама никак не могла понять, почему ее мальчика никогда не приглашали участвовать в каких-либо конкурсах юных исполнителей. А Мелодиус никак не мог понять, как можно отдать все силы скрипке, когда есть так много интересного. Укулеле и банджо, домра и курай, волынка и балалайка. Шло время. Мелодиус вырастал из бархатных костюмчиков, а мама начинала понимать, что гениального скрипача, ни юного, ни взрослого, из ее любимого сына не получится. И мама очень огорчалась. А однажды Мелодиус пришел к маме и сказал, что он уже совсем вырос, и что он нашел дело себе по душе. Он будет работать музыкантом в маленьком цирке. Таком маленьком, что нанять целый оркестр директору цирка не по силам. А Мелодиус вполне справится с работой оркестра и будет путешествовать по разным городам и узнавать, какие еще новые и удивительные музыкальные инструменты существуют на белом свете. Мама хотела заплакать от этой новости, но Мелодиус достал скрипку и сказал, что он сочинил специально для мамы замечательную мелодию. И он заиграл ее, и мама перестала плакать, потому что скрипка пела о том, что Мелодиус будет скучать по маме в разлуке. Но еще скрипка пела о том, что мир велик и прекрасен, а мамин сын Лодик будет обязательно возвращаться домой погостить при первой же возможности и привозить из дальних краев подарки и новые мелодии, а с дороги писать письма. С тех пор каждый год 15 июня, в день рождения мамы, Мелодиус играл для нее на скрипке ту самую мелодию. Иногда ему везло, и цирк оказывался в родном городе музыканта, так что после игры на скрипке он целовал маму, и она кормила его яблочным пирогом с корицей. А иногда получалось так, что мама была далеко. Но Мелодиус все равно играл на скрипке ровно в 10 часов вечера, потому что они так договорились с мамой. Человек-оркестр глянул на часы. Было 3:10. Пора доставать скрипку и смычок. Мама там, дома, наверное, уже испекла пирог и тоже посматривает на часы, представляя себе своего Лодика. Мелодиус закрыл глаза, откинул волосы со лба и приготовил смычок. Но в эту минуту кто-то большой и сильный толкнул его под коленки, и Мелодиус кувырком полетел на траву.
— Ой, Мелодиус, миленький, прости!
Миска, которая нечаянно сшибла его с ног, кинулась поднимать музыканта.
— Прости, я очень торопилась к нашим. У нас приключилась неприятность или даже беда. Я во всем виновата, я не справилась.
Дело в том, что когда Китсенька скрылась из виду, увезенная фрейлинами во дворец, Миска в тоске и тревоге пометалась еще полчаса у ворот, а потом постаралась успокоиться и улеглась под скамью в дальнем углу площади. Оттуда прекрасно были видны ворота. Если бы из них показалась маленькая белая собачка, то Миска бы тут же ее заметила. Но время шло, начинало смеркаться, а Киценька не возвращалась. Миска почувствовала, что теряет самообладание. Когда отчаяние заполнило душу собаки до краев, она не выдержала, горестно взвыла и кинулась со всех лап домой. В цирке придумают, как вернуть отважную маленькую Киценьку назад. Мелодиус понял, что играть на скрипке не время. Он схватил трубу и сыграл общий сбор. В считанные минуты на поляне собралась вся труппа, и Миска рассказала, что произошло. Казимира, выслушав Миску, молча развернулась и поспешила в свой фургон. Теплая шаль! Вот что надо будет маленькой собачке, когда она сбежит из дворца под покровом ночи. Вот почему, когда Киценька, найдя, наконец, дырку в заборе, выбралась из королевского сада на улицу, первое, что она увидела, — это бегущую по направлению к дворцу Казимиру. Вслед за ней спешили все остальные — и Риорита, и Марик, и Эва, и Иогансон, и Аделаида с Филиппом, и Флик, и Хоп, и Фляк, и Миска, и Мелодиус. Собачку укутали в шаль и передавали из рук на руки, целовали, тормошили и говорили: «Как хорошо, что с тобой ничего не случилось!» И снова обнимали, словом, все радовались. А потом все отправились назад. Киценька сидела на руках у Казимиры, уткнувшись носом в шаль. Из-за Казимириного плеча ей было видно, как за забором дворца на крыльце фрейлинского флигеля горит фонарик. Киценька вздохнула и зажмурилась.
Ну, конечно, мы все волновались, когда собаки не вернулись домой вовремя.
Вздохнул Иогансон, выслушав Киценькин отчет о пребывании у фрейлин.
Но мы и не думали, что вы такие молодцы.
Миска смущенно кашлянула. Вряд ли она заслуживает похвал. Это Киценька умница и отважная.
И самоотверженная.
Тихо подумала Киценька. Она немного сердилась на себя, что кружевная пелеринка никак не могла окончательно изгладиться из ее памяти.
Однако чем нам может помочь полученная Киценькой информация? Пока ясно одно. Принцесса, который день корпит над тетрадками, и если слухи о ее школьных успехах преувеличены народной молвой и королевской пропагандой, то мы запросто рискуем просидеть без работы до сентября.
— хмуро заметила Риорита.
— Вряд ли мы что-то можем сделать.
— поддержал ее Иогансон. И тут голос подал Марик.
— А если я проберусь во дворец и решу принцессе все ее задачки? За пару часов решу.
— Это опасно!
— всплеснула руками Казимира.
— Это самонадеянно!
— покачал головой Иогансон.
— Это идея!
— кивнула Эва. Но все замахали на нее руками. Разве можно допустить, чтобы маленький мальчик решал проблемы взрослых людей? Это нехорошо, это возмутительно, это просто детская фантазия. Ничего не получится, не получится! И тут Эва сказала.
— Подождите меня минутку. У меня есть одна вещь, которую я должна вам показать.
Вскоре Эвлась, неся в руках что-то завернутое в кусок шелковой ткани. Марик замер и вытянул шею, чтоб ему было все видно. Он уже догадался, что именно принесла Эва, а все остальные смотрели на нее выжидательно. Эвин рассказ про шкатулку Все выслушали в удивленном и заинтересованном молчании.
«Значит...»
— подала, наконец, голос Душка из-за плеча Хопа.
«Нам надо спросить шкатулку, что и кто сыграет главную роль в решении этой проблемы».
«Да»,
— кивнула Эва.
«А как же мы поймем, что именно надо делать? Вдруг там окажется игрушечная лошадка, похожая на меня? Но я вот абсолютно не представляю, чем могла бы помочь».
«И я не представляю», — сказал Хоп.
«Я бы сделала что угодно, если бы знала, что...»
— вздохнула Казимира.
«Эй, давайте все-таки откроем шкатулку»,
— сказал до сих пор молчавший Филипп.
«Давайте зададим себе вопрос, что поможет нам скорее получить разрешение на представление, и откроем шкатулку, и будет видно».
Эва развернула кусок шелка и поставила шкатулку на колени. Марик почувствовал, как сердце его забилось где-то в горле, так он волновался. Зазвенели колокольчики, запел спрятанный где-то в глубине шкатулки органчик, золотой свет замерцал на лицах склонившихся к Эвиным коленям циркачей. Внутри шкатулки маленькая куколка в крохотной золотой короне сидела за партой, перед ней лежала тетрадь, буковки в которой были мельче макового зерна, а рядом стоял мальчик и держал в руках толстую книгу. Марик наклонил голову и прочитал на книжном корешке «Математика». То, что мальчик рядом с принцессой был одет в оранжевую футболку с жирафом, Марика почему-то совсем не удивило.
«Кетенька»,
— сказал Марик в тишине,
— «ты говорила, что выбралась через дырку в заборе, а я в нее пролезу. Как ты думаешь?»
Казимира всплеснула руками.
«Да что же вы все молчите? Господин директор уже в тюрьме. Вы что, хотите, чтобы Марика поймали и отправили в колонию для малолетних преступников? Ведь пробираться тайком в королевский дворец — это будет расценено как...»
«Я ничего не могу поделать. Шкатулка показала, что Марику предстоит попасть во дворец».
Грустно улыбнулась ей Эва.
«А ваша шкатулка не показывает куколок полицейских, волокущих куколку мальчика в тюрьму? И не показывает, насколько уютно будет выглядеть его кукольная камера, нет? Не показывает?»
Не сдавалась Казимира.
«Казимира, дорогая, давайте мы продолжим этот разговор утром, сейчас ночью. Все равно ничего решать мы не можем. И в любом случае, идти во дворец или нет, будет решать сам мальчик».
В фургончике у Мелодиуса горел свет. Марик, который бродил по поляне в темноте, потому что от волнения никак не мог уснуть, постучался к нему. От нечего делать. Грустный Мелодиус сидел перед зажженной свечой и пил чай с малиной.
— Не спишь, Марик?
— А ты отчего не спишь, Мелодиус?
— Понимаешь, сегодня впервые за много лет я не сделал того, что делал всегда.
Марик слушал рассказ Мелодиуса про пьесу для мамы молча. Ему даже не стало грустно, потому что мама у Мелодиуса хоть и далеко, но была. И она никак не узнает, что Мелодиус сегодня не сыграл на скрипке. Впрочем, отчего же не сыграл?
Мелодиус, а в том городе, где живет твоя мама, сейчас столько же часов, сколько и в столице?
Музыкант просиял.
Марик, белиссимо, у мамы сейчас не полночь, а всего-навсего 10 часов вечера.
Он схватил скрипку.
Пойдем к реке. Здесь, я боюсь, моя музыка всех перебудет.
У реки было темно и тихо. Лишь изредка где-то на середине всплескивала большая рыба. Мелодиус встал лицом на запад и вскинул смычок. Он играл, а Марик слушал и думал о разном.
Вот у Мелодиуса есть мама. Она его любит, но все же отпустила путешествовать. Интересно, почему Казимир не хочет отпускать меня во дворец? Какая ей разница? Если моя мама жива, то помнит ли она про меня? Почему мне хочется плакать?
За спиной Марика зашелестел песок. Кто-то вышел на берег на звуки скрипки. Это были Казимира, Эва и Миска. Казимира накинула на плечи Марика куртку, а Миска ткнулась влажным носом в его ладонь. Эва просто остановилась поодаль. Музыкант доиграл и медленно опустил скрипку.
Надеюсь, мама услышала.
Пойдем спать.
Прозвучал голос Эвы в наступившей тишине.
Пора бы. Кажется, на сегодня все дела сделаны. Ой.
Зевнула Миска.
Кстати, о делах. А где же дрожжи, Миска?
Вот они. А зачем тебе утром так спешно понадобились дрожжи?
Полезная вещь. Пригодится как-нибудь в будущем.
И Эва опустила пакетик дрожжей в один из многочисленных карманов. Глава 19. Про то, как принцесса Карамелька делала домашнее задание. О принцессах написаны 1000 сказок. Принцессы спят на тюфяках с горошинами, требуют ландыши посреди зимы. Их похищают драконы, они целуют лягушат. И вообще с каждой принцессой происходит куча разных приключений, подобающих принцессе. Принцесса Амелия стояла перед зеркалом и внимательно изучала свое лицо. Наверное, она просто-напросто не настоящая принцесса. Нос, к примеру, совсем не похож, и уши тоже какие-то неподходящие. А главное, жизнь какая-то вовсе не принцесская. Сами подумайте, в королевской библиотеке 3330 томов сказок со всего мира, но ни в одной сказке не было такого, чтобы принцесса пятый день была лишена прогулки за то, что она никак не может справиться с домашним заданием по математике. Амелия вздохнула и снова посмотрела в зеркало. Ну, рыжая — это ладно. Папа тоже рыжий, а он настоящий король. За ее спиной отражалась комната. Черно-белая. Правая стена вся черная, На ней принцесса могла писать мелом, а три остальные стены были белыми. На кровати белело покрывало, на окнах развивались белые в тонкую черную полоску занавески. Амелии очень хотелось, чтобы ее комната была другого цвета. Например, принцесса мечтала, что она проснется однажды, а занавески в ее комнате...
Белый — розовый цветок, или синий, как море, а стены нежно-лиловые, сверху гладкие, а внизу в бело-лиловую полоску. На кровати много мягких диванных подушек с вышитыми пионами, на полу такой ковер, чтобы босым ногам было пушисто и щекотно.
Однажды Амелия даже спросила у мамы, нельзя ли покрасить комнату по-другому, немножко, капельку, или хотя бы поменять занавески. Но мама сдвинула брови и отчитала принцессу. Черное и белое дисциплинируют мышление. Отвлекаться на глупости просто нет времени. Разнеживаться на коврах и подушках, когда принцессу ждет великое будущее, преступно.
Каждую минуту, слышишь? Каждую ты должна посвящать получению знаний. Ты — наследница престола. Пройдут годы, и тебе придется взять на себя ответственность за жизнь огромного королевства. И что ты собираешься тогда предъявить подданным? Умение валяться среди диванных подушек и босиком прыгать по коврам? Невежество и лень, неорганизованность и безответственность? Стыдись, Амелия, ты должна быть достойна своего будущего. Ступай, делай уроки.
Да, мама знает, что говорит. В тронном зале на стене висели в красивых золотых рамках мамины дипломы. Она окончила королевский университет на одни пятерки и получала королевскую стипендию. И закончила аспирантуру, зеленый диплом на стене слева, и защитила диссертацию, желтый диплом рядом с зеленым, и написала 115 статей по экономике и статистике. И теперь ее мама, королева Ида, каждый день с утра работает в Министерстве финансов министром. Она очень умная, собранная и организованная. Она самая-самая. А принцесса, наверное, никогда такой не станет. И мама все время сердится на Амелию. Принцесса знает почему. Потому что она глупая, неспособная и ленивая девочка. И хвалить ее не за что. Надо стараться, надо учиться, надо получать пятерки, чтобы быть достойной дочерью короля и королевы. Вот и сейчас, вместо того, чтобы решить задачу номер 2315, принцесса застряла перед зеркалом и рассматривает свои уши.
Мама опять будет недовольна.
Амелия села за стол и пустыми глазами уставилась в задачник. Уже 4 дня она сидит над этой задачей и просидит еще 1000 миллионов дней. Придет осень, зима, за ней весна, потом снова лето, а потом принцесса состарится... Сгорбится, у нее выпадут зубы, и она станет рассеянной, как все старушки, и никогда, никогда не решит эту задачу до самой-самой смерти. Принцесса сползла со стула. Еще капельку она отвлечется от учебы, а потом уже будет сидеть над задачей до вечера. Может быть, если она будет смотреть на задачу, не отрывая глаз 5 часов подряд, голова ее додумается, как найти решение. А пока что Амелия оглянулась на запертую изнутри дверь, никогда не помешает дополнительная осторожность, и осторожно выдвинула 3-й ящик комода так, чтоб он не скрипнул. В дальнем углу, там, куда рука Амелии с трудом дотягивалась, завернутая в розовый носок, лежало сокровище. Сокровище принцесса доставала очень редко. Не каждый день. Самое ужасное, если его найдет мама, точно отберет и будет отчитывать принцессу за нелепое занятие. Иногда вечером, когда принцесса уже должна была спать, зубы почищены, ноги помыты, комната проветрена, маме и папе, которые сидят в библиотеке над книгами, сказано «доброй ночи», она затыкала щель под дверью одеялом, включала настольную лампу и доставала свое сокровище из комода. И смотрела на него, затаив дыхание, и думала, что в ее жизни нет ничего прекраснее. Вот и сейчас принцесса взяла его в руки и приблизила к глазам. Она только минуточку полюбуется и сразу же сядет заниматься.
Эй, что это у тебя там?
Вдруг раздался у нее за спиной голос. Принцесса вздрогнула, сунула сокровище в карман и обернулась. Окно было открыто, занавеска откинута, а на подоконнике стоял мальчик. Нормальная девочка, если на ее подоконник с улицы залезет незнакомец, наверное, завизжит, как 40 000 девочек. Учтите, что этаж-то у Амелии не первый, а 3-й. Но даже имея совсем не королевские уши, нос и способности к точным наукам, принцесса обладала все же королевским характером и выдержкой. Поэтому она не стала визжать, а только уставилась на незнакомца и начала осторожно пятиться к запертой двери. Сейчас она повернет ручку двери, и тогда уже заорет: «Эй, стража!» или «Спасите, помогите!» или просто «Мама!» Однако мальчик не стал дожидаться Амелиных воплей. Он улыбнулся.
«Привет! Я не хотел тебя пугать. Меня зовут Марик, а тебя, наверное, Амелия».
Принцесса подумала.
«Заорать я всегда успею, если надо. И он вовсе не выглядит опасным разбойником, а сидеть тут заперти так скучно, что не стоит отказываться от неожиданного знакомства, раз уж оно свалилось мне на подоконник». «Амелия», —
кивнула принцесса.
«Ты кто? Я надеюсь, не разбойник?»
«Ну какой я разбойник? Разве похож?»
«Видишь ли, мальчик, я ни разу в жизни не встречала живых разбойников. И неживых тоже не встречала. Трудно судить, похож ты на разбойник или не похож».
«Да я не разбойник. Я из цирка».
Принцессе захотелось подпрыгнуть от радости. Ах, правильно она сделала, что не всполошила стражу. Мальчик из цирка. Приключение с доставкой на дом. Но прежде чем окончательно отказаться от опасений, надо выяснить, как этот Марик сюда попал.
«А любой залезет. Смотри, вон водосточная труба, козырек крыльца, потом крепкий плющ, а потом на карниз и сразу твое окно».
«Ну и зачем ты забрался сюда, Марик из цирка?»
«Понимаешь,
Марик спрыгнул в комнату и кинул озабоченный взгляд на высыпавшийся из его сандалий песок, так заметный на стерильно-белом полу.
— Понимаешь, в городе запрещены все развлечения. Директор наш в тюрьме. Ты не думай, он не преступник. Его арестовали за то, что мы дали представление без разрешения. А нам надо работать.
— Я понимаю. Мама рассказывала мне, что доходы населения не могут увеличиваться, если население не работает, и что все должны работать, даже королевы и принцессы.
Ну вот, а из-за тебя никто из артистов работать не может. Ни театр, ни цирк, ни даже парк развлечений. Карусели тоже закрыты.
Из-за меня? Ой, Марик, что ты говоришь? Я только мечтаю пойти в театр, или в цирк, или хотя бы в кино.
Вот-вот. Сидишь и мечтаешь. А в городе ходят слухи, что пока ты не закончишь домашнее задание на лето, никаких каруселей. Ни для кого.
Это несправедливо. А вдруг я никогда не сделаю этого домашнего задания?
Она села за стол.
Если ты пришел меня уговаривать работать побыстрее... Можешь сразу прыгать назад в окошко.
Почему?
Потому что я до конца жизни не решу эту дурацкую задачу. А за ней ведь еще 10 оставшихся. Я сижу над ней уже 5-й день.
Даже гулять не выпускают. А можно мне глянуть, что там за задачка у тебя не получается?
В ответ принцесса, жалобно шмыгнув носом, подвинул к нему толстый задачник.
— Там закладка. Какой-то остров. Какие-то АБЦ. Я вообще не понимаю, при чем тут математика. Остров — это же география.
Марик открыл было книгу с надписью «Математика» на корешке, но остановился.
— Слушай, Эмилия, ты меня прости, конечно, а ты точно принцесса? Вот где, к примеру, твоя корона?
Ты совсем глупый, да? По-твоему, я и спать должна в короне, и в школу ходить, и уроки делать? Это же парадная одежда. Хранится в сокровищнице. Тебе-то корона зачем? Или ты все же разбойник и явился меня ограбить?
Да нет, я ничего.
Смутился Марик. За исключением короны, все остальное было точно так, как в шкатулке. При одном взгляде на задачу Марик успокоился. Такие задачки он решал еще 2 года назад. Площадь острова, ну, тут ясно вспоминаем теорему о прямоугольном треугольнике, квадрат гипотенузы равен...
Бери ручку и пиши. Я буду диктовать.
Амелию не надо было просить дважды. С радостным визгом, впрочем, визжала принцесса вполголоса, чтоб не услышала стража, она схватила ручку. Через 30 минут все 11 задач были решены.
Ух, здорово! А я столько дней мучаюсь! Ты такой необычайно умный, Марик!
Марик смутился. Похвала была ему приятна.
Теперь ты уже уйдешь? Побудь со мной еще немножко, а?
Да я каждую минуту дрожу, что войдет твоя мама или папа, или кто-либо другой, и мне крышка.
Амелия подергала ручку двери и вздохнула. Никто не придет. Мама сказала, что откроет дверь только вечером к ужину, а если Амелия закончит задачки раньше, то пусть позвонит по телефону.
Так... Это тебя мама закрыла, да? Она что, злая?
Нет, Амелия не может позволить, чтобы так говорили о ее маме. Мама не злая, просто мама строгая и желает принцессе добра.
Тебе бы понравилось, если бы я так сказала про твою маму?
Марик пожал плечами.
А у меня нет мамы.
Нет мамы? Совсем? Умерла, да.
И по лицу маленькой принцессы вдруг потекли слезы.
Твоя мама совсем умерла, да?
Марик и сам не знал, почему он вдруг рассказал этой смешной рыжей девочке все. И про Гертруду, и про приют Яблоня, и про Линду с ее леденцами, и про зайца на стене, и про то, как он представляет, что цифры — это маленькие зверушки, и даже про синее одеялко и ту корзинку, в которой его нашли.
«И меня там дразнили Марик-комарик».
Закончил он свой рассказ.
«И вовсе не обидно тебя дразнили. Забавно. А знаешь, когда я была совсем маленькая и еще не ходила в школу, мы жили в другом месте, не во дворце. И мама там на меня никогда не сердилась. И она звала меня не Амелия, а Карамелька».
«Хм, тебе идет. Пожалуй, я так и буду тебя называть. Карамелька. Можно?»
«Можно, комарик»,
— хихикнула Карамелька. Она уже перестала плакать и была совершенно счастлива. Задачки решены все, и такой замечательный мальчик залез в окно. Она сунула руку в карман платья. Пожалуй, ему надо показать, какое у нее таинственное сокровище. Никому она его не показывала, а комарику понравится.
— Вот, это я прятала, когда ты вошел. Если мама найдет, она будет огорчена, потому что это... бесполезная забава, так она скажет.
Ух ты!
Марик взял сокровище в руки.
Как красиво!
Это был стеклянный шарик, небольшой, размером чуть больше грецкого ореха, а внутри шарика сиял прекрасный другой мир. Там зеленели сады с крохотными румяными яблоками. Там цвели цветы на лугу, и велась тропинка куда-то за холмы. Там журчала маленькая речка, а в ней плескались серебряные рыбки. Там на дальнем холме стоял домик с красной черепичатой крышей, и над его трубой поднимался дымок. А если шарик встряхнуть, то воздух над домиком, над холмами, над травой и речкой взвивались яркие бабочки. Марик понял, почему Карамелька так дорожит этим шариком. В скучной черно-белой комнате это была единственная цветная вещь, не считая рыжих локонов самой Карамельки.
«Никто не войдет, пока я сама не захочу. Они заперли меня снаружи, а я закрылась изнутри. И все эти дни, как только оставалась одна, любовалась этим моим сокровищем. Бабочками!»
— вздохнула принцесса.
«Но теперь я могу идти гулять в сад, любоваться настоящими бабочками тоже. Слушай, а как ты прошел через ворота дворца?»
«Нашел дырку в заборе. Пока было темно, рано утром пролез и спрятался в саду. А что?»
«Ой, комаричек, возьми меня с собой в цирк, а? Мы же можем, когда будет темно, пролезть назад в эту дырку. Я только один раз была в цирке, очень давно, еще маленькой».
«Карамелька, ты с ума сошла? Тебя хватятся и будут искать всеми силами армии и полиции. Это даже не скандал получится, а государственное потрясение».
«Да мы ночью, а утром я вернусь. Никто и не заметит».
Марик думал. Вечером мама принцессы придет спеть ей колыбельную песенку. Даже Казимира ему теперь поет колыбельную. А тут настоящая мама... Потом она будет заходить пару раз ночью, чтобы поправить одеяло. Это тоже точно так делала Гертруда, ведь дети могут простудиться, если одеяло сползет. Ясно, что принцессы хватится еще до полуночи. Карамелька твердо покачала головой.
— Нет, комарик, мама никогда не поет ни колыбельных песен и никогда не заходит ночью.
потому что она же и королева, и министр финансов. Мама очень много работает, ей некогда. У нее все время это бюджет, профицит, инфляция.
Это звучало убедительно, и Марик подумал, что, пожалуй, просьба принцессы не так уж невыполнима. Обед, полдник и ужин карамельки приносили прямо в комнату. Марик прятался под столом, и дети делили все по-братски. В 9 вечера зазвенел телефон, висящий на стене.
— Да?
— сказала карамелька.
— Хорошо. Нет. Может быть, завтра? Доброй ночи, мама.
А еще через 15 минут Марик и карамелька вылезли через обнаруженную киценькой дырку в заборе и побежали на окраину парка развлечений, туда, где на речном берегу стояли фургончики цирка «Карусельный». Если бы Марик знал, какие события произошли в его отсутствие, он бежал бы еще быстрее. Глава 20. Про то, как Казимира поссорилась и помирилась с Киценькой, а Филипп познакомился с Льдинкой. В то утро будильник у Казимиры не прозвенел. Она поставила его на 5:30, но, открыв глаза, убедилась, солнце уже поднялось так высоко, что можно и на часы не смотреть. Увы, Казимира проспала. Потому что кто-то отключил будильник. Марика в фургоне не было, но Киценька, которая обычно не любила залеживаться в своей корзинке, почему-то еще сопела, свернувшись клубком. Казимира так рассердилась, что не стала деликатничать.
— А что это тебя так разморило, моя дорогая? Ну-ка, вставай и признавайся. Ты видела, как Марик ушел утром? Ты его провожала?
Киценька открыла один глаз, потом второй, потом спешно отвела их в сторонку от рассерженного лица хозяйки, потом демонстративно сладко зевнула и потянулась. В глубине души Киценьке было неловко перед Казимирой, так что беззаботный вид, который она на себя напустила, давался собачке с трудом. С другой стороны, как она могла поступить иначе? Да, утром они с Мариком нажали кнопочку будильника, а потом Киценька проводила его до дворцовой ограды.
Вот тут дырка между прутьями чуть шире. Я надеюсь, что ты пролезешь. Когда я бежала назад, я обнаружила ее случайно. Представляешь?
Киценька вспомнила свое бегство от фрейлин. Даже сейчас ей было жутковато вспоминать, как она кралась под кустами пионов, стараясь не попадать в круги света от фонарей. Как она едва удержалась от визга, заметив, что впереди кто-то пробирается сквозь кусты. Как она обнаружила, что эти самые кто-то тоже боятся, что их увидят. Как она пошла за ними, предполагая, что ночные незнакомцы тоже пытаются выбраться из дворца незамеченными. И как, на ее счастье, ученики повара, которые ночами без спроса бегали на речку купаться, вывели ее к этой дырке в ограде, скрытой со стороны улицы кустами сирени. Неудивительно, что, проводив Марика и вспомнив все события вчерашнего бегства из дворца, Киценька устала от переживаний и уснула, только добравшись до своей корзинки.
— Это подло,
— тихо сказала Казимира.
— Это предательство. Я не ожидала от тебя. Ты же знала, что я против того, чтобы мальчик шел во дворец. Ты должна была мне сказать. Ты должна была.
Что могла ответить бедная Киценька? Ведь она была согласна с Эвой. Если Марик решил, что ему надо идти, и если шкатулка показала, что он на правильном пути, то какой смысл был ему мешать? Она могла помочь. Она помогла. Без ее помощи Марик, наверное, не смог бы проникнуть за ограду, и Казимира может говорить ей сколько угодно обидных слов, очень обидных слов. Но пока Киценька думала, что ей ответить, Казимира, не прибавив больше ни слова, вышла. Киценька пометалась между обидой и любовью и кинулась вслед за ней. Но успела только увидеть, как Казимира скрылась в дверях Эвиного фургона. Соблазн подслушать был так велик, что Киценька развернулась хвостом в ту сторону и маленькими шажками, преодолевая себя, пошла прочь и села поодаль. «Подслушивать нехорошо», — уговаривала она себя, и, чтоб отвлечься, начала рассматривать облака в небе. Так она сидела долго, до тех пор, пока не заметила, что каждое облако стало похоже на куриную ножку. Давно пора было завтракать. Но Казимира все не шла. И когда голодной Киценьке уже стало казаться, что облака не только похожи, но и пахнут с неба жареной курятиной, сзади, наконец, подошла Казимира и подхватила собачку на руки.
— Ну, прости меня. Я была излишне резка,
— сказала Казимира, прижав к себе Киценьку.
— Ну и ты могла бы хотя бы предупредить, попытаться убедить. Я же за него волнуюсь,
— прибавила она грустно. Когда сытая и счастливая Киценька уже носилась по лужайке, пытаясь поймать бабочку-крапивницу, иногда она позволяла себе такие щенячьи забавы, наконец-то показалась Эва. Киценька хотела было сказать ей спасибо за то, что та помирила их с хозяйкой, но Эва не стала ее слушать, а только рассеянно почесала собачку за ушком и прошла мимо. Сегодня они с Казимирой договорились заняться шитьем циркового наряда для Марика. Собрали все подходящие старые костюмы, вытащили на лужайку стол и озабоченно щелкали ножницами. Так было легче коротать время до его возвращения. Не хватало только 3 метров шелковой ленты для оторочки.
Нитка где-то бегает. Киценьку одну не отправишь. Сами пойдем, потеряем кучу времени. О, а может послать Филиппа? Эй, Хоп, ты Филиппа не видел?
Хоп покачал головой.
Сегодня же финал королевских скачек. Филипп еще до завтрака убежал покупать билет. Он так счастлив, что мы попали в столицу именно в дни скачек.
Да, Филипп был счастлив. Сегодня он увидит льдинку. Конечно, чудесная льдинка не увидит ослика Филиппа, потому что будет занята. Когда стремишься победить в скачках, некогда смотреть на трибуны, даже если там стоит не самый плохой ослик на свете. Познакомиться с белой лошадкой было бы просто сказкой. Но хватит уже и того, что он увидит, пусть издали, ее волшебные карие глаза, ее шелковую гриву, ее стройную шею, ее... Филипп вздрогнул и отвлекся от грез. Трибуны заполнялись, и пробирающиеся к своим местам зрители то и дело пихали замечтавшегося ослика в бока. Лошади, участвующие в скачках, вышли на дорожки ипподрома. Льдинка оказалась еще прекраснее, чем на фотографиях в альманахе скачек. Филипп смотрел во все глаза, и ему казалось, что все остальные лошади — просто жалкие клячи против нее. Ну, посмотрите, что за вислые спины, вялые бока, что за нелепая масть, что за суетливые движения. А когда на весь ипподром грохнул стартовый пистолет, трибуны взревели, и лошади понеслись вперед, Филипп понял, что он никогда в жизни так не волновался. Он не дышал, не думал ни о чем ином, кроме скачки, не смотрел по сторонам, он весь был там, с ней, в этом полете. 3, 4, 5 кругов льдинка скакала в тройке лидеров. О, как Филипп ненавидел серого в яблоках жеребца и каурую кобылу, которые скакали совсем рядом от льдинки! Как страстно он желал им споткнуться, отстать! Последний круг! И трибуны шумели и свистели все яростней. Филипп почти оглох от этих криков. Льдинка скакала уже вторая, и вот серый жеребец остался на полкорпуса позади, как вдруг... Нет, это не могло быть правдой. На последней прямой льдинка вдруг запнулась и, мотнув мордой, подалась чуть в сторону. Скакавшая следом лошадь чуть не задела льдинку, обгоняя... Жеребец, воспользовавшись заминкой, тоже рванул вперед, и крик трибун достиг высшей точки. Еще несколько шагов льдинка пролетела по инерции, а потом ослику казалось, что он чувствует, какой резкой болью отдается в ноге каждое движение, замедлила шаг и остановилась, беспомощно поджав копыта. Мимо, обдав ее горячим ветром скачки, пронеслись к финишу остальные лошади. К белой лошадке уже бежал ветеринар и еще какие-то люди. Ее осторожно увели с дорожек куда-то в сторону конюшен. Скачки были закончены. Филипп обессиленно стоял на пустеющей трибуне. Он понимал, что не может уйти, не узнав, что случилось с льдинкой. Что же он стоит? Скорее к конюшне. Может быть, он сможет чем-то помочь, думал ослик на бегу. Вдруг нужно послать кого-то за лекарством, к примеру. Добрый час Филипп слонялся вокруг конюшен, не в силах уйти. Он пытался заглянуть в высокие окошечки под потолком, но ему не хватало роста. Прыгай, не прыгай, все равно ничего не видно. Да и прыгает ослик плохо. Сперва в конюшне было довольно шумно, потом шум стих. И только ослик подумал, что, наверное, врачи решили, что больной льдинке нужно поспать для восстановления сил, как дверь конюшни отворилась, и оттуда, слегка хромая, вышла сама льдинка.
«Вот ты настал миг, о котором я не смела мечтать. Сейчас я поговорю с ней»,
— задохнулся от волнения Филипп. Однако сперва он ничего не мог произнести, только смотрел на льдинку с обожанием. Потом спохватился и торопливо произнес.
— Я видел, как вы запнулись. Я волновался за вас. Я думал, вдруг вам понадобится какая-то помощь. Поэтому...
Льдинка глянула на него приветливо.
— Это так приятно, что кто-то волнуется за тебя. А как вас зовут, ослик?
— Филипп,
— представился счастливый ослик.
— А меня, Льдинка? Но вы, конечно, это и так знаете. Послушайте, Филипп, а чем вы занимаетесь? Наверное, не всегда стоите под окнами моей конюшни.
Я работаю в цирке «Карусели» осликом.
И неожиданно для себя ослик рассказал белой лошадке про то, какой замечательный у них цирк. Какие хорошие у него друзья, и как им пока не везет в столице, но они непременно справятся с трудностями. И об этом даже не стоит волноваться, ведь единственное, что стоит волнения, — это льдинкина нога.
— Как вы себя чувствуете?
В ответ льдинка только вздохнула. Ей было очень обидно. Запнулась она случайно, но главный конюх был очень огорчен. И хотя врачи говорили, что если льдинка пару дней побережет ногу, то хромота пройдет без следа, конюх все равно хмурился.
— Вот так,
— думала с горечью льдинка.
— Верой и правдой служишь, побеждаешь и украшаешь собой конюшню, но стоит тебе допустить промашку, как вместо слов поддержки... Только недовольное молчание.
А тут этот милый Филипп со своим рассказом о циркачах. Как было бы замечательно жить среди таких людей. Наверное, если бы льдинка была цирковой лошадью, эти прекрасные люди нашли бы для нее теплое слово. И любили бы ее, и жалели бы. И у нее было бы много друзей. И никто не ждал бы от нее непременно победы и первого места.
— Я бы очень хотела побывать в вашем цирке,
— сказала льдинка.
— Если бы вы познакомили меня со своими друзьями, это было бы так прекрасно.
Ослик обомлел от счастья. — Конечно, такая гостья — это большая честь для цирка. Одно волновало Филиппа. Не будут ли искать льдинку, волноваться, куда она ушла?
— Неблагодарные,
— мотнула в ответ головой льдинка.
— Им нужны только победы. Ну что ж, заведут себе новую лошадь. Пойдемте, Филипп.
Глава 21. Про то, как выздоровела маленькая Туська. Маленькая Туська лежала на высоких подушках, укрытая теплым пуховым одеялом, и тихо плакала. Няня, которая сидела рядом с Туськой, не отходя ни на минуту, задремала, и поэтому Туська решила, что именно сейчас поплакать удобнее всего. Очень плохо болеть. И самое грустное, что никто не понимает, чем больна Туська. Просто однажды она проснулась и не смогла встать с кроватки. Или не захотела. Когда мама и няня пытались поставить Туську на ноги, она сперва села на пол, а потом легла, прижавшись щекой к мягкому прикроватному коврику с яркими цветами. Мама испугалась, уложила Туську назад в постель и вызвала доктора. Доктор осмотрел ее и развел руками.
— Ничего не понимаю. В моей практике такой случай впервые. Будем наблюдать. Постарайтесь кормить ее легкой и полезной пищей, вареной морковкой, творожком. Температуру мерить каждый час. И при любом изменении состояния незамедлительно сообщайте мне.
Прошло несколько дней, а Туська не ела вареную морковку, и ей не становилось лучше. Вечером в первый день пришел в Туськину детскую папа.
— Что у тебя болит? Что с тобой, моя маленькая?
— Ничего.
— вздохнула Туська.
— У меня ничего не болит, папочка.
— Хочешь, я почитаю тебе книжку?
Но Туська, которая очень любила, когда папа ей читает, только грустно покачала головой. Нет, она не хочет. Папа встревожился еще больше.
— А хочешь, мы поиграем в кукольный театр?
—
Хочешь, будем пускать мыльные пузыри? Ну, хочешь, будем лепить из пластилина?
Но в ответ девочка снова качала головой. Отчаявшись, папа предложил.
— Ну, хочешь пострелять из пистолета?
Ведь он был помощник начальника полиции и мог сам себе позволить такое шумное развлечение. Однако и это не заинтересовало девочку. Туська просто закрыла глаза. На следующий день папа не пошел на работу. Он то и дело пытался подменить у Туськиной постельки маму и няню, а когда его просили хоть немного отдохнуть, он уходил в гостиную и в тревоге ходил туда-сюда от окна до двери часами.
— Доктор, скажите, может быть, купить какую-то микстуру, таблетки, может быть, пластырь, мазь? Почему вы никак не можете вылечить мою дочку? Чем она больна?
Но доктор, который в очередной раз внимательно обследовал Туську, только разводил руками. Температуры нет, и горло не покраснело, и все анализы... Доктор сделал кучу анализов, исколов Туськины пальчики острыми иголками, в норме. Было ясно, что Туське становится хуже. Она почти перестала отвечать на вопросы, только вздыхала в ответ и закрывала глазки. Ничего не ела и часто плакала, тихо и беззвучно.
— Это необычная болезнь, — сказал доктор. — Это не скарлатина, не корь, не свинка и не коклюш. Это также не диатез, не ангина, не грипп, не ревматизм и не чума и не холера. В моих книгах по медицине я прочитал все книги про детские болезни. Нет ничего подобного. И сейчас я пойду в Королевскую библиотеку. Я буду читать все книги про детей. Может быть, что-то натолкнет меня на мысль.
К вечеру, когда мама сменила няню у Туськиной постели, а уставший папа уснул в кресле в гостиной, доктор ворвался в дом. Он отпихнул в сторону замешкавшуюся горничную и ринулся прямо к помощнику начальника полиции. Доктор схватил его за плечи и начал трясти.
— Просыпайтесь! Просыпайтесь!
Помощник начальника полиции в ужасе вскочил на ноги.
— Что? Тусеньки хуже?
— Нет, нет!
Доктор в нетерпении махал в воздухе какой-то книгой.
— Смотрите, что я нашел в библиотеке! Очень, очень похожий случай. Это наша единственная надежда. — Видите?
Это старинная книга. Тут тоже девочка, которая заболела, симптомы практически те же. Мой коллега в книге придумал, как вылечить ребенка. Надо, чтобы она что-либо захотела. И непременно, слышите, непременно, во что бы то ни стало, надо выполнить ее просьбу. Даже если девочка захочет луну с неба.
«Но она ничего не хочет!» — в отчаянии закричал папа Туськи.
«Надо, чтобы она захотела!»
«А что захотела та девочка в книжке?»
— с надеждой спросил папа.
«Слона!»
— ответил доктор.
«Слона?»
— оторопел папа.
«И что, ей привели слона?»
«Да, привели, и он пил с ней чай и кушал тортик, и девочка выздоровела».
«А значит, слона!»
— тихо сказал папа.
«Ну что ж, если надо слона, то будет и слон».
«Погодите, погодите. Тусеньке не нужен именно слон. Может быть, у нее совсем другое желание».
Когда Туська проснулась, у ее постели сидел папа. Она посмотрела на него и обрадовалась, но улыбнуться не смогла, не было сил.
— Доченька, тебе 3 года, и ты уже большая и умная девочка. Мы все хотим, чтобы ты не болела, а для этого надо, чтобы ты сама постаралась. Скажи мне, чего ты хочешь, я выполню любую твою просьбу.
Туська молчала. Потом тихо прошептала что-то. Папа наклонился над ней.
— Что? Что ты сказала, моя маленькая?
— Я умру. Я не хочу.
— Нет, нет, доченька.
Папе очень хотелось заплакать, но он сдержался.
— Ты не умрешь. Вот послушай, была одна девочка, которая заболела так же, как ты.
И папа рассказал Туське ту старинную историю и про слона, и про то, как девочка выздоровела. Пока он рассказывал, глаза Туськи стали более живыми, и в них загорелось что-то похожее на интерес. Слабенький огонек, но, заметив его, папа обрадовался.
— Нет.
— выслушав папин рассказ, — сказала Туська.
— Хочу маленького, серенького. Я хочу ослика покататься.
— Она хочет, хочет ослика!
100 000 осликов достанет сейчас папа для Туськи. Наспех одевшись, помощник начальника полиции выскочил из дома. Куда бежать? Парк развлечений закрыт. Раньше на городских площадях ослики и пони катали детей, но сейчас площади пусты. Там нет никаких осликов. Однако есть королевская конюшня. Не может быть, чтоб там не решили эту проблему. Помощник начальника полиции бежал по проходу и заглядывал в каждое стойло. Вслед за ним еле поспевал главный конюх. Он был крайне обескуражен и пытался еще раз объяснить.
— Верьте, я клянусь вам, у нас только скаковые лошади, самые лучшие скаковые лошади в мире. Вот, к примеру, чудесный жеребец Стивен. Хотите? Лучшего и желать невозможно.
Помощник начальника остановился и круто повернулся к конюху.
— Осел!
— закричал помощник начальника.
— Осел! Сколько вам можно повторять?
— Я осел?
— огорчился конюх.
— Вы само собой. Но мне нужен осел, настоящий осел. И я сказал вам об этом 100 000 000 раз. Однако вы не понимаете.
— Но ведь конь лучше осла!
— не сдавался конюх. С тихим стоном помощник начальника повернул назад.
— Увы, я понял, у вас и вправду тут только один осел, это вы.
В отчаянии помощник начальника полиции схватился за голову.
— Что же делать, что же мне делать?
За его спиной раздалось вежливое покашливание. Конюх подпрыгнул от неожиданности.
— Стивен, мальчик мой, ты простужен?
Вороной жеребец переступил с ноги на ногу и покачал головой.
— Нет, нет, я здоров. Я просто хотел сказать, если вам нужен осел, то я видел сегодня осла. Окна моего стойла выходят на боковые ворота. И когда днем льдинка решила, что она уходит от нас, то я смотрел ей вслед, потому что, понимаете, льдинка, она...
— Ближе к делу, Стивен, — перебил его конюх. — Твои лирические чувства к льдинке вряд ли интересуют полицию.
— Да, да, простите. Так вот, когда она вышла из конюшни, к ней подошел маленький ослик. Я не подслушивал. И не знаю, куда они собирались пойти, но я видел, что они пошли в сторону реки.
И Стивен грустно вздохнул.
«Цирк!»
— хлопнул себя по лбу помощник начальника полиции. Если бы у Туськиного папы было время подумать, то он, наверное, почувствовал бы себя несколько неловко. Не очень-то хорошо расстался помощник начальника полиции с циркачами в прошлый раз. И, честно признаться, они имеют все основания думать, что он жестокий самодур. Конечно, служба есть служба, но кроме буквы закона есть еще дух, а помощник начальника понимал законы буквально. «Уже вечерело». И все циркачи собрались у накрытого дощатого стола. На ветке дуба над столом висела керосиновая лампа, вокруг нее велись ночные бабочки, на ужин была гречневая каша с жареным луком и чай. Когда Туськин папа, не разбирая дороги, выбежал на поляну и приблизился к столу, все в тревоге вскочили, а Казимира схватилась за сердце. Но она не успела спросить, что случилось, потому что нежданный вечерний гость, путаясь в словах, начал сам объяснять причины своего появления. В его сбивчивом рассказе смешалось все — слон и вареная морковка, коврик с цветами, с которого не смогла встать Туська, ее слезы, и доктор с библиотекой. И, понимаете, она захотела, она хочет ослика, покататься на ослике, понимаете? Вдруг ей это поможет, помог же той девочке слон. Туськин папа договорил и, опомнившись, оглянулся в смущении. До него начало доходить, что сейчас его... прогонят. Он, конечно, может употребить власть, приказать выдать ему осла и все, что прилагается к ослу, всякие там уздечки, бубенчики и оглобли. Нет, он не может так поступить. Помощник начальника, тот может, а Туськин папа может только еще раз повторить.
Ей 3 годика всего. Она не встает. И она не сказала, что ей страшно, и насчет ослика.
Но Филипп уже стоял перед ним, запряженный в тележку. Эва торопливо вытряхивала в стороне коврик, которым были застелены скамейки в тележке, а Казимира тронула Туськиного папу за рукав, протягивая ему кружку.
— Не волнуйтесь, сейчас Филипп будет готов. Хотите чаю?
Туськин папа машинально взял протянутую ему кружку, глотнул, обжегся и закашлялся. От этого у него на глазах выступили слезы, и сквозь их пелену он оглядел расплывающиеся в сумраке встревоженные и участливые лица циркачей. Люди, собаки и лошади. Вот эта белая лошадь ему точно знакома. Ах да... Стивен же сказал, что льдинка ушла из конюшни вместе с осликом. Значит, это она и есть.
Ну, поехали. Поехали, садитесь в тележку и показывайте
куда поворачивать?
— прервал его мысли ослик. Туська смотрела на трещинку на потолке. Трещинка тянулась из угла и всегда была похожа на звериную морду. Когда Туське хотелось бояться, она видела в этой морде страшного дракона, а когда у нее было хорошее настроение, она соглашалась сама с собой, что это собачка. Теперь же Туська не видела ни дракона, ни собачки. Скучная трещина на потолке и только. В этот момент из приоткрытого окна снизу раздался какой-то странный звук. Кто это кричит? Туська никогда не слышала такого звука. На что он похож? Снова раздалось под окном.
Иа.
Подумала Туська.
Иа. Кто кричит Иа?
И в тот же миг поняла. Так кричит ослик. Настоящий ослик под окном. Наверное, даже с тележкой, на которой можно покататься.
Это ослик. Ослик.
Через минуту Туська, как была, прямо в ситцевой пижамке и босиком слетела вниз по лестнице и выскочила на улицу. Она уставилась на ослика восхищенными глазами.
— Здравствуйте, ослик. Как вы поживаете? Я поживаю, спасибо, неплохо. Мне немного не здоровилось, но я теперь хочу вас спросить. Можно мне покататься в вашей тележке?
Они с осликом разговаривали, и Туська гладила его по лбу, и ослик был серенький, мягкий и теплый, и у него были длинные прохладные уши и круглые бока. И Туська узнала, что его зовут Филипп, и что он очень хотел познакомиться с ней и мечтает прокатить ее на тележке по саду. Было непонятно, почему у папы и мамы мокрые щеки, и почему из дому выскочили все-все, и почему доктор, сияя, хлопает папу по плечу. Но думать про это было некогда, потому что пора было ехать. Туська забралась в тележку, села на скамеечку и сказала:
«Поехали, Филипп».
Глава 22. Про то, как директора выпустили из тюрьмы. Накатавшись, Туська уснула прямо в тележке, и папа отнес ее на руках в детскую. Доктор уверял, что теперь Туська совсем поправилась, а то, что у нее немного кружится голова, так это от долгого лежания в постели, витамины, прогулки, и все пройдет. Доктор непременно напишет про этот уникальный случай исцеления в Королевский медицинский вестник, побежит писать статью прямо сейчас, а завтра утром придет еще раз осмотреть бывшую больную.
Спасибо вам, Филипп.
Туськин папа несмело положил руку на осликову шею.
— Вы сами не знаете, что вы для нас сделали.
Филипп улыбнулся. Ему очень понравилась Туська, и он был рад, что она поправилась. Конечно, он не слон и вовсе не скаковой конь, но будь он скаковым конем... Что бы тогда было с этой девочкой в розовой пижамке? Как это оказалось, кстати, — подумал Филипп, — что я именно ослик.
— Вы простите меня, я понимаю, что очень устали, время уже позднее, но я хотел бы съездить с вами еще в одно место. Мне кажется, что это не нужно откладывать до утра.
— В какое еще место?
— устало вздохнул ослик.
— В городскую тюрьму. Выпустить на волю вашего директора.
— Вижу, что вы не совсем пропащий человек,
— улыбнулся Филипп.
— Поехали. Думаю, что даже если господин директор уже спит, его стоит по такому случаю разбудить.
Директор цирка действительно спал. Но, конечно, рад был, что его разбудили ради такой новости. Пока помощник начальника полиции оформлял необходимые документы в тюремной канцелярии, директор радостно обнимал Филиппа за шею, а тот вкратце рассказывал ему о том, почему заместитель начальника решил так поспешно вызволить директора из-за решетки.
«Вы свободны, господин директор цирка».
Начальник тюрьмы и помощник начальника полиции показались на пороге.
«Надеюсь, у вас нет претензий к качеству питания и чистоте постели в обвеянном мне учреждении?»
— поинтересовался начальник тюрьмы.
«А скажите, мы непременно исправим, и в следующий раз вы убедитесь в том, что...»
«О, благодарю вас. У вас отменная кухня, прекрасные условия, тихо и приятно. Однако я надеюсь, что мне больше не придется пользоваться вашим гостеприимством»,
— покачал головой директор цирка.
«Все же у вас, как-никак, не санаторий».
«Увы, не санаторий»,
— развел руками директор тюрьмы.
«Ведь так похож. Право слово, иной раз бывает обидно. Стараешься, стараешься, но никто из клиентов все равно не хочет посетить нас во второй раз. Хотя некоторым и приходится. Ей-ей, бросил бы я все это дело и ушел бы в систему Министерства отдыха и здравоохранения. Именно начальником санатория. Но не могу».
«Почему же?»
— из вежливости поинтересовался директор.
«Династия»,
— вздохнул начальник тюрьмы.
«Еще мой прадедушка служил тут начальником. Как раз тогда, когда прабабушка нашего монарха, королева Эмилия, дала тюрьме ее нынешнее название. С тех пор мы стараемся работать так, чтобы, сохраняя традицию, выполнять заветы королевы-прабабушки».
Тут помощник начальника полиции напомнил, что время позднее, и все устали, и директор тюрьмы поспешно начал прощаться.
«Я понимаю, что никто не любит говорить мне «до свидания». Что ж, всего хорошего вам, господин директор цирка. Мне иной раз вас будет не хватать».
И директор тюрьмы, печально вздыхая, пошел прочь. По дороге он машинально поправил клумбу с ирисами, поднял валявшуюся на мостовой перед дверями тюрьмы бумажку, но директор цирка этого уже не видел. В яркой тележке ослика господин директор цирка возвращался домой. Наконец, помощник начальника полиции, сидевший напротив него, несмело кашлянув, начал разговор.
«Я прошу позволения сопроводить вас, господин директор, до дома, то есть до того места, где я имел глупость вас арестовать. Ну, чтобы, значит, поставить точку в этом досадном, ну, если не возражаете, конечно».
Директор цирка не возражал.
«А если у вас есть какие-то претензии или вопросы ко мне, то я готов удовлетворить и...»
«Да какие там вопросы?»
Рассеянно откликнулся директор цирка.
«Все хорошо, что хорошо кончается. Я, правда, очень рад, что ваша дочурка пошла на поправку. У меня только один вопрос, чистое любопытство».
«Да-да».
«А почему прабабушка королева Эмилия дала королевской тюрьме такое имя?»
«О, это чудесная история.
Эмилия была очень сердобольная, целыми днями только и думала о том, как бы накормить голодных, обогреть бездомных и утешить несправедливо обиженных. Ее доброта и милосердие распространялись повсюду, и, наконец, она обратила свое внимание на узников тюрьмы. Ну, конечно, преступники не заслуживают особо гуманного к себе отношения. Простите, господин директор, я, разумеется, не имею в виду вас, ибо не смею равнять ваше незначительное в сущности нарушение закона с проделками настоящих негодяев, воров, разбойников и подобной публики. Вор должен сидеть в тюрьме, я в этом убежден. А тюрьма — это место не самое приятное. И так было всегда. Так вот, королева Эмилия пришла в тюрьму. Прадедушка нынешнего директора, кстати, служил в то время старшим надзирателем. Эмилия прошлась по камерам, и сердце ее содрогнулось от жалости. Ибо финансировалась тюрьма в те годы достаточно скудно. Преступники ели гороховую кашу на воде, а спали на деревянных нарах прямо в одежде. Некомфортно.
Директор цирка вспомнил накрахмаленные тюремные простыни и наваристый тюремный борщ с баклажанами и черносливом и согласился. Да, приятного в те времена для узников было мало.
И королева Эмилия,
продолжал помощник начальника полиции,
вскричала в волнении. «Да что же это делается? Аль наше королевство совершенно обеднело, что мы кормим несчастных преступников горохом и держим их без постельного белья? Аль матрас мы не можем купить этим извергам, ворам и бандитам?» Прадедушка нынешнего начальника был повышен в должности, пребывание в тюрьме с каждым годом становилось все комфортнее, а саму тюрьму, памятуя о речах королевы, народ начал с тех пор называть «Альматрасом». По крайней мере, так гласит городская легенда.
В цирке никто не ложился спать. Все волновались, что Марик еще не вернулся, и, конечно, ждали возвращения Филиппа и надеялись, что маленькая дочка помощника начальника полиции поправится.
«Конечно, поправится. Наш Филипп такой чудесный. Его просто невозможно не любить», —
сказала душка льдинки. Сперва лошади отнеслись друг к другу настороженно, но когда льдинка, вздыхая, рассказала о сегодняшнем проигрыше и своем разочаровании в ипподромной жизни, душка искренне ее пожалела. Лошади, тихо беседуя, паслись на краю поляны и через короткое время почувствовали взаимную симпатию.
— Ты знай, что можно остаться у нас. Здесь очень хорошие люди. Меня, к примеру, ценят и уважают,
— говорила душка.
— Если тебе понравится в цирке, подумай об этом. Ты прости, что я даю тебе советы, детка, но я ведь уже старая лошадь. Можешь, кстати, называть меня тетушка Аделаида. Я много повидала на этом свете и понимаю, что на самом деле нужно лошади для счастья.
А что нужно лошади для счастья, тетушка Аделаида?
— поинтересовалась льдинка.
— А ты как полагаешь?
— Ну, наверное, счастье лошади — приходить к финишу первой. Скакать, скакать, быстрее ветра, обгоняя всех.
— Ох, нет, детка, я не могу с тобой согласиться. Ты еще молода. А есть вещи, которые кажутся тебе невозможными и незаслуживающими обдумывания, к примеру, конская колбаса.
А
разве кони едят колбасу? Вот уж никогда не знала, что кто-то делает колбасу для лошадей. Об этом стоит подумать.
Да, детка, о колбасе стоит подумать.
Хмуро сказала Аделаида Душка.
Потому что она не для лошадей, она из...
Минуту или две льдинка молчала. Потом сказала дрожащим голосом...
Но разве такое может быть?
Такое бывает, детка. Прости, что я открыла тебе глаза на этот печальный факт. И если вернуться к проблеме счастья, то оно в том, чтобы знать, когда твои копыта и зубы сотрутся, ты сможешь тихо пастись на лужайке, а рядом будут близкие люди, которые даже в самую тяжелую минуту не подумают о том, что ты — это не ты, а потенциальная колбаса.